Привет, друзья! Вы слушаете 600-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами его постоянные и бессменные ведущие Думнин
и Аурлиен.
Спасибо, Думнин. Итак, от тем, скажем так, из мрачного мира далекого будущего мы переходим к темам местами в чуть менее мрачном мире недалекого прошлого. О чем же мы, Думнин, поговорим сегодня?
Сегодня мы поговорим о вопросах, которые к нашему юбилейному 600-му выпуску нам прислали из разных концов наши слушатели.
Да, ну и понятно, что вопросы эти частично касаются в том числе и истории нашего с нами тут сидения и говорения в микрофоны. Вопросов получилось очень много. Ну, 600-й выпуск, давайте небольшую вводную, да, дадим информацию. Понятно, что 600-й выпуск, не каждый подкаст доживает до 600-го выпуска. И я вот думаю, честно говоря, не так много знаю подкастов, которые прям вот переживают 2-3 сотни выпусков, скажем прямо. А мы вот уже сидим на 600-м, это не считая еще предыдущего подкаста, которого тоже было выпусков, по-моему, 50 с копейками. Вот, поэтому ничего удивительного, что у нас за долгие годы накопилось изрядное количество в некотором роде постоянных слушателей, которые слушают нас постоянно и бессменно с некоторого момента, и вопросы у них, соответственно, обычно такого местами философского характера, как мы увидим сегодня. Вот, поэтому, да, я думаю, что будет крайне интересно. И мы попробуем, конечно, ответить на все вопросы, которые нам прислали. Вопросов прислали в этот раз очень много. Я думаю, что мы в определенный момент просто-напросто вынуждены будем остановиться и часть вопросов перенести в после шоу. Потому что мы просто-напросто не успеем на них более или менее да, вразумительно ответить. То, что мы до ночи будем, Думнин, этого я не сомневаюсь.
Ну да, я имею в виду ночью, в глубоком смысле.
Да, да. Вот, да. Ну, в общем, мы начнем. У нас будет порядок такой, что мы начнем с вопросов, которые задавали в Телеграме в нашем секретном чате. Потом мы продолжим вопросами, которые будут со спонсора, и завершим вопросами с Патреона. Ну и понятно, что вопросы со спонсора и Патреона практически 100% вероятностью окажутся у нас в после шоу. Ну что же, ну что, в принципе, и логично.
Вот. Не, ну, те, кто их задавал, там как раз услышат в любом случае.
Да, да, нет,
никто
услышит,
ничего не потеряет.
Услышат все в любом случае, кто подписан, услышат после шоу. Мы это после шоу сделаем доступным на первом уровне подписки, да, а не на втором, как обычно. Да. Поэтому, если вы подписаны, не волнуйтесь, все будет, у вас будет в порядке. А если вы не подписаны и вам очень интересно, тогда приходите и подписывайтесь. Ну что же, давайте, так сказать, с места в карьер начнем, наверное, с несколько философского вопроса. Задает нам вопрос Татьяна. Спрашивает она, какая у ведущих любимая сказка или притча? И почему, Думнин, ты какую притчу или сказку приходит тебе на ум?
Притча у меня любимая, это, пожалуй, про царя Соломона и его кольцо.
Так.
Потому что будто бы у него было кольцо, на котором был камень с надписью «Все проходит». И он, когда ему прилилась туго, на нее смотрел, становилось легче. Как-то раз было совсем плохо, он швырнул перстнем в стенку, камень вывалился, и под ним оказалась еще одна надпись «Пройдет и это». Да. Вот, и она мне сильно помогала в юности, когда было туго, а из современного такого, менее заезженного, у меня короткая сатирическая пьеса «Блогер Вася и комментаторы». Если кратко, там это буквально две страницы пьеса в виде как бы поста некоего Васи, сегодня попробовал каперсы, не понравилось. Каперсы, если не знал, это такие зелененькие соцветия, по-моему, которые кладут во всякие там соусы, там жаркое. Короче, нечто по уровню, типа там оливок в таком.
Типа маринованных оливок, но
да,
не оливки, да.
Вот. И ему там пишут стереотипные комментарии из нашего интернета. В основном пишут всякие идиоты. Вот, которые то начинают приставать к этому Васе, доказывая, что, перепутав каперсы с анчоусом, начинают доказывать ему, что вот анчоусы нельзя там заменить кильками, обвиняют его в том, что у него нет вкуса, Вот, когда он говорит, что вообще я ничего усов не ел, а каперсы его посылают матерные и говорят, что он жрал, что хотел, то начинается спор о том, что вот в СССР не было каперсов никаких, и хорошо было, то, знаешь, что вот раньше-то при демократии были каперсы, а теперь-то вот их нету, то, значит, что ему заплатили за это евреи, то, что ему Кремль заплатил за то, что он там какие-то каперсы ел. Вот, это... О чем? О том, что слишком серьезно относиться к воззрениям неизвестно кого из интернетов на свое творчество, ну, в данном случае это, видимо, имеется в виду там какое-то интернет-творчество, любое, не стоит. Потому что, что бы вы там ни делали, рисовали, пели, плясали, стихи слагали, какого угодно уровня, вам 20 раз скажут, что вы полный дегенерат, абсолютный, вам надо выпить яду и так далее. Не надо так делать, это просто интернет, там будет вот так всегда, все это надо воспринимать, ну, так... как бы, как погоду. Это неизбежно, если вас это так пугает, лучше вообще ничего никуда не пишите.
Вот именно. И все. Да, да. Ну, я со своей стороны скажу, что сказки — это такое явление, которое предназначается для пугания малолетних детей, когда эти малолетние дети не могут где-то формально чему-то хорошему учиться. Исторически так сложилось, что все сказки, которые мы знаем, они вообще-то, да, вот эти вот сказки братьев Гримм какие-нибудь, разнообразные сказки там всяких там Шарли Перо, они обычно заканчиваются тем, что дети, которые творят какую-то дичь, им там отрывают голову, их жрают какие-нибудь там лесные твари, ведьмы, попадают в котел они кому-нибудь, вот, и в общем...
В печку.
Ну, в печку, да, в общем, с ними все происходит крайне плохо, вот, и поэтому на наше с Домнином счастье мы росли в такой атмосфере, где все это уже было не сильно актуально. Потому что мы были не средневековые крестьяне, да, там, какой-то 15 века или там, не приведи Господи, 10-го. Про это там еще чуть дальше будут вопросы. Кстати, следующий вопрос будет примерно про это. Вот. Поэтому нам, по большому счету, сказки не сказать, чтобы сильно были нужны и важны. Вот. И я вот очень долго думал, как на этот вопрос вообще ответить, какая любимая сказка или притча, почему, потому что ничего в голову не приходило. Вот. Потом мне пришло только в голову, что я в детстве был большой фанат чтения книжки про Винни-Пуха. Винни-Пух в некотором роде с натяжкой можно, наверное, назвать тоже сказкой. Она вообще-то авторская, конечно, Александр Милн ее написал. Это британский, так сказать, писатель детский. Вот. И я вот был большой фанат и могу сразу сказать, что получилось примерно как у Винни-Пуха. Я вот ощущаю себя таким вот Винни-Пухом, который офигенно приключается. Вот, жрет мед, как не в себя, и, в общем, классно живет, и у него все хорошо.
Главное, вот. Чтобы не как в последних экранизациях.
А что
замечательно.
Там?
Так ну, сделали вот. Же про, значит, хоррор-слэшер, про кровь и мед.
А, кровь и мед,
как,
туда,
как
да.
Как они там всех там гасят. Тигр там вообще такой отморозок, что его даже другие эти держат в заперти и выпускают.
Понятно.
Только когда надо гасить.
Да.
Надеюсь, что ты не так как-то себя чувствуешь.
Да. Нет, нет, к счастью, нет. Я имею в виду, конечно, оригинальное произведение, да. Вот, а не прочие производные от него. Ладно, едем дальше. Это мы разогревались. Дальше пойдут серьезные вопросы. Адель из Канады спрашивает нас. На правах... Да, Татьяна была из Москвы. Будем развлекаться сегодня вот так вот говорить. Кто откуда? Не про всех мы знаем, правда, кто откуда. Я, по крайней мере, не про всех знаю. На правах трижды мигранта спрошу, говорит нам Адель. Привет, Адель, кстати. Если бы ведущие могли выбирать любое место и время, это очень важно для Аделя, время, для проживания, представим, что визы, границы, финансы, прочие машины времени несущественны, то где, в каком месте и времени, Адель подчеркивает это, в каком времени на Земле вы бы выбрали пожить жизнь? Перемещаться нельзя, прибыл и все, живи там до конца. Думаю, где бы ты пожил?
Если бы у меня был выбор, я бы где сидел, там и пожил, вот. Но да. Предположим, что кто-то с пистолетом мне просто пришел и говорит, что давай выбирай, вот, не выберешь, пулю тебе в череп. Ну, я не знаю, отправился бы, допустим, куда-нибудь в 17 век, куда-нибудь, допустим, в тогдашний Нью-Йорк, только что отвоеванный у голландцев, и попробовал каким-нибудь пиратом там или чем-нибудь в этом духе заделаться, потому что не, как бы тут это с одной стороны вроде как весело и интересно и позволит применить имеющиеся познания, какие у меня есть. Ну, например, в современной медицине, чтобы сильно упростить себе жизнь и даже карьеру пирата там какого-нибудь. Вот. А с другой стороны, это вроде как прикольно и, по крайней мере, дает определенный социальный лифт при удаче. Все лучше, чем сидеть, как в большинстве вариантов прошлого, на заднице всю жизнь заниматься одним и тем же. Как-то вот так.
Да. Ну, я солидарен с тобой в том вопросе, что я бы никуда не хотел перемещаться. Мне здесь и сейчас хорошо. Я считаю, что вообще лучшее время, которое вообще было на планете Земля для человеков, оно здесь и сейчас, как ни странно. Это может показаться некоторым, но, тем не менее, я уверен, что оно вот так вот и есть. Но если бы, вот как думаю, ну, приставили бы пистолет к виску и сказали, что отправляйся давай прямо сейчас, я бы, скорее всего, отправился бы куда-нибудь в Китай практически в любой временной промежуток времени, кроме опиумных войн. Вот. Мне было бы, наверное, вольготно. Я вот как-то вот себя ощущаю немного китайцем в этом плане. Не знаю почему. Вот. Может быть, мне нравится бюрократия или какая-нибудь меритократия, и что люди, которые что-то там изучают, потом становятся чиновниками. Ну, вот как-то вот не знаю. Вот у меня есть такая вот какая-то такая вот вайб какой-то у меня
такой. Сейчас Джин такой скажет, да будет так. И Аурлен такой, хоба, и оказывается в Нанкине перед геноцидом.
Да-да-да. Ну, да, это, конечно, тоже нехорошо, да-да. Лучше, да, добавить еще, расширить этот список, помимо опиумных войн, еще и войнами с Японией.
Да.
Да, ладно. Татьяна из Москвы задает нам следующий вопрос. Вообще, мне кажется, Татьяна из Москвы чемпион по задаванию вопросов в этот раз. Мне кажется, больше, наибольшее количество вопросов задала именно она. Какое будущее событие мировой истории науки ведущие хотели бы наблюдать при своей жизни? Возможно, воспользоваться новым изобретением или поучаствовать в самом событии. Думнин, чем бы ты хотел поучаствовать или понаблюдать?
В установлении контакта с инопланетным разумом, если можно.
О, это хороший ответ. Кстати, да, вот я, пожалуй, твой ответ тоже солидарен с твоим ответом. Мой ответ был изначально колонизация Марса. Я хотел бы увидеть, как люди...
Ну, из той же примерно.
Да, из той же оперы, да, примерно, да.
Только чуть-чуть более близко, в общем.
Да, да, ну да, более такое мини-абстрактное. Вот. Хотя, думаю, не знаю, что более близкое-то. Это еще знаешь ли, бабушка надо сказала.
Если на планете нашлось не нулевое количество людей, которые хотят ехать... Бог знает, куда 3 года лететь, чтобы там вести жизнь геолога-разведчика на подводной лодке, грубо говоря, да, то, значит, на Земле что-то капитально не так идет.
Да, да.
Это плохой признак.
Остановите планету, я сойду.
Да, это плохой признак.
Да, ладно, едем дальше. Вопросов много, не будем растекаться, думаю, по древу мыслью. Сергей задает нам вопрос. Какое событие не хотели бы наблюдать при жизни? Я отвечу сразу. Я не хотел бы наблюдать лично ядерную войну, дорогие друзья.
Аналогично. У меня тот же самый ответ. Ядерная война – это вот, ну, совершенно не то, что надо. То есть всякие другие неприятности, они в конечном итоге что-то позитивное тоже приносят.
Да.
Но вот насчет ядерной войны я уверен, что будут больше минусов, чем плюсов.
Да, да. Даже если вы окажетесь не там, куда что-то прилетело, все равно будет не сладко всем, да, судя по всему, да, поплохее, да, причем изрядно. Сергей, опять же, тот же самый, задает нам вопрос. Отношение к интеллектуальным играм и их участникам. Что, где, когда, кто хочет стать миллионером, своя игра и др, и пр, пишет нам Сергей. Думин, как ты относишься к интеллектуальным играм?
Ну, вообще хорошо, но надо учиться, что, например, кто хочет стать миллионером, не больно, это интеллектуальная игра. Это, как бы, с тем же успехом можно еще поле чудес добавить.
Да.
Вы, я думаю, понимаете, что если все, вот, из нас всех, там, ведущих, тех, кто сегодня задает вопросы, выбрать, там, три тройки игроков, то игра закончится через 15 минут, потому что, ну, на элементарные вопросы мы сразу будем давать ответы, и никому не будет интересно. Это игра не про интеллект, а чтобы передавать приветы, привозить вяленую рыбу и все такое.
Да, да, да.
А в целом, положите, вот я, например, недавно смотрел выпуск своей игры, где мой друг Паша Лингвист, который нас консультирует по разным вопросам по этой части, он участвовал, и даже его ответ, хотя и не как бы не формальный, но был признан верным в последнем финале, в общем. Там он умудрился за счет своих познаний в языке дать, не зная, но по сути верный ответ его признали.
То есть он дал второй правильный ответ.
Да, второй правильный ответ, не предусматривавшийся. Вот, представляете, вот так вот. Я поэтому очень отношусь. Я сам, например, участвовал в «Умницах умниках», если кто не знал. Вот, да. Так что...
Ищите в интернетах.
В свою игру мы иногда с ребятами поигрываем в приложении небезызвестном коллективно. Плюс мы один раз даже устраивали публичную сессию. У нас там, по-моему, три команды было, и кто-то побеждал. Я там раздавал эту нашу картинку, где мы на отдыхе с автографами. Ага. Так что положительно относимся. Если это действительно интеллектуальные игры, а не вопросы в стиле «Кто...» Где живет Карлсон? А. На крыше. Б. В подвале. В. В законе. Г. На том свете.
Да, да.
Звонок другу.
Звонок другу, да. 50 на 50. Да, у меня похожий ответ. Мне лично интересно на все это смотреть и не очень интересно в этом участвовать, скажем прямо. Я знаю примерно, как работают вот эти вот «Что, где, когда». Всякие вот такие вот такого типа игры, типа Brain Ring. Это технический навык, по сути, то есть там есть специальные технологии, как раскручивать ответы правильные, как их, так, как они называют это, брать. Вот, то есть в это можно играть, не обладая изрядными познаниями или там каким-то чудовищным интеллектом. Вот, это довольно технический навык. Нужно уметь работать в команде, нужно уметь определенные делать формальные вещи. И, в общем, когда ты знаешь, как это устроено немножко изнутри, это не выглядит настолько впечатляюще, да, как это выглядит
поешь. Я поэтому всегда был за индивидуальные, а не командные вот эти вот игры, типа своей игры, тех же «Умниц». Угу, угу. Потому что там такого нет, там тебе придется либо там А, либо Б, что-то одно, да. Особо не пофинтишь.
Ну да, ну опять же повторимся, да, ситуация, в которой вам нужно отвечать на какие-то вопросы, которые заданы. Вот представьте, что вы играете, да, блиц или как там это называется, в свою, это, в это что где, когда. Когда там один человек остается за игровым столом из шести, и он должен ответить на три вопроса правильно. Ну вот тут-то становится понятно, что чаще всего нужны вообще другие члены команды еще для того, чтобы небольшую дискуссию вести. Ну, если вы, конечно, не знаете ответ заранее.
Не особо не смотрел, я только по индивидуально.
Да. Едем дальше. Следующий у нас вопрос задает Дмитрий. Судя по всему, из Белграда. Дмитрий. Дмитрий, поправь нас, если ты не оттуда.
Дмитриев очень много.
Да, Дмитриев у нас несколько. Поделитесь секретом ведущих, как организовывать свое время, чтобы успеть и работать, и записывать подкасты, и читать книги, пересматривать сериалы и играть в игры. Применяете ли вы для этого магию? Спрашивает нас Дмитрий. Домнин, ты вот применяешь ли магию? Расскажи нам.
Ну, основная магия следующая. Значит, надо жить один, не делать зла и иметь мало желаний, как слон в слоновьем лесу. Ну, грубо говоря, я живу как холостяк вместе с сыном, который тоже холостяк, взрослым уже студентом. У меня нету ни дачи, на которую надо ехать и строить там атомный реактор, как у некоторых, ни там гаража, машины. У меня такая очень минималистичная жизнь. Дома у меня тоже минимализм, то есть у меня и мебели минимум, и вещей тоже минимум, всяких забот из-за этого тоже минимум. Питаюсь я таким достаточно армейским способом в основном. Это и практично, и просто веселит меня. Как,
а главное, быстро. У Думнина остается много времени.
Да, это да. Очень быстро. То есть я там где-то раз в неделю заморачиваюсь и там 3 часа мешаю котел с похлебкой, но в основном у меня питание как в армейской столовой. А как бы плюс у меня я никогда не хожу в офис, уже сколько лет я там не бывал. На работу ехать мне приходится хорошо, если там раз в неделю куда-то, хотя иногда бывает, что там прям 3 дня должен куда-то мотаться в область, там, в промзону и там сидеть. Но это редкость, это там, может, раз в полгода бывает. Вот, поэтому можно и работать, и записывать подкасты, что тоже работа, и читать книги, что во многом тоже работа, и смотреть сериалы, и играть и в игры. Вот. То есть никакой магии тут нет, надо иметь просто очень специфический образ жизни. Если тебе неинтересно, например, заниматься тем, чтобы на даче делать решетку для вьющихся растений и все такое, то у тебя автоматически будет больше времени. Если тебе это интересно, значит, у тебя автоматически будет меньше времени, но у тебя будет еще одно любимое занятие. Если оно действительно любимое, а не из-под палки. А то я знаю, что многих там всякие мамы и папы постоянно куда-то тягают, и они такие, жены. Ну как же... Ну, или жены начинают там ныть, что вот маме там надо чего-то. У меня ничего этого нет. Мам, пап, никаких я не видал. Сколько я уж... Мать, по-моему, я года 2 назад видел свою. Единственное, это вот бабушка. Прабабушка слэш, которая живет через дорогу, у которой периодически что-то там у ней происходит. Но это 5 минут забежать, сделать и пойти дальше. Вот весь секрет.
Да, да. Ну, я со своей стороны могу сказать, что я не успеваю делать все, что я хотел бы делать, при том, что у меня жизнь похожа, в общем-то, на домнинскую. Детей у меня нет, у меня есть, правда, гилфренда, которая тут меня изрядно развлекает. Мы с ней много проводим времени вместе, мы тут и буквально вот вчера мы вернулись из Норчопинга, из поездки. И, в общем, мы тут довольно интересно приключаемся. Поэтому, ну, понятное дело, работа, другая работа, третья работа, сколько тут у меня разных работ, это я уже сбился со счету. Поэтому, да, я ничего не успеваю, на самом деле. Может показаться, что мы тут такие все ловкие миллиардеры, плейбои, филантропы, по факту, как бы, не совсем это все так. Вот, например, вот видеоигры я играть не успеваю. За видеоигры у нас поэтому отвечает, вот, пожалуйста, товарищ Думнин. Может что-то рассказать. Я в последний раз видеоигру играл, дай бог, если месяц назад. Может быть, даже, скорее всего, и больше. Вот. Мне так тоже кажется, что я что-то когда-то делал не сильно давно, а потом я начинаю смотреть, когда я вообще что запускал, оказывается, что это было не месяц назад, а 3 месяца назад. Вот. Поэтому да. Ну, в общем, ничего. Не могу я сказать, что мы прям сильно все успеваем делать. Но тем не менее. Следующий вопрос связан с предыдущим. Константин из Санкт-Петербурга, я подозреваю, спрашивает нас, сколько времени и сил занимают административные вопросы управления подкастом и модерации. Ну, понятно.
Всякое... Это к себе вопрос, я понятия не имею.
Да, именно так. Именно так. На него собираюсь отвечать я. Это как минимум рабочий день, иногда 2. То есть от 8 до 12, 14, 16 часов в неделю легко может уйти. Куда уходит время? Во-первых, у нас какое-то время занимают вопросы организационные по части производства непосредственно нашего контента. Мы должны контент этот записать, мы должны контент этот в определенное место положить. Специально обученный человек должен на этот контент посмотреть, должен его смонтировать. После этого контент нужно разместить на сайте. Частично это автоматизировано, частично это не автоматизировано, потому что площадок у нас теперь несколько, где мы вынуждены контент этот размещать. В том числе контент у нас частично платный, частично бесплатный. То есть нужно следить за тем, чтобы все правильно было. Платное шло в платное, бесплатное шло в бесплатное. Поэтому у меня обычно... значительная часть воскресенья занята тем, что я просто сижу и смотрю, где что публиковать. Кроме того, нужно заняться тем, чтобы собрать результаты голосования за тему следующего выпуска. На самом деле, не совсем следующего. Да, обычно, да, следующего, на самом деле. Нужно собрать темы выпусков, которые предложили дорогие, уважаемые подписчики, к выпуску через один номер. Кроме того, у нас есть сайт, который мы администрируем сами. То есть нужно проверять время от времени, все ли там в порядке, делать бэкапы контента. Все у нас тут понятно по часам. То, что можно автоматизировать, автоматизировано. То, что нельзя автоматизировать, делаю я. И, в общем, ну, плюс разные там мелкие административные вещи. Например, там, например, ну вот, из предстоящего в ближайшее время нужно будет продлять оплату бота, который постит из ВКонтакта в Телеграм. Посты делает репосты. Потому что, ну, как бы, бот тут просит денег немножко. Вот. Ну и вот такой разной мелочевки обычно набирается как минимум, вот как я уже сказал, на 8-12, а то и больше часов. То есть 8-12 это минимум абсолютный. Вот. Ну и в результате этого у нас с Думнем, как нетрудно видеть, обычно складывается некоторое разделение обязанностей. Думнем у нас обычно основной докладчик в основном выпуске. Я, соответственно, трачу время на другие вещи. Ну и в после шоу обычно мы разговариваем примерно 50-50.
Угу. Вот. Так что это, так. Сразу скажу, очень эффективный вариант, потому что такое часто бывало, когда там есть два человека, которые каждый умеют хорошо что-то глубоко свое, и им удается, не вмешиваясь в дела друг друга, создать какой-то очень хороший проект. Например, так часто работает партнерство режиссер-сценарист. Вот, например, там, скажем, Рязанов и Гайдай, да, они, когда остались без своих верных сценаристов, под конец карьеры стали снимать всякую хрень откровенную. Ну, потому что вот так. А у нас вот такое вот свое партнерство, которое упрощается тем, что мы с 3 лет моих, вот, собственно, в каком-то виде партнерствуем. Вот да, мы, собственно, да. И придумали, как это обратить на пользу. Да. Всем остальным.
Ну, причем, да, сложилось это как-то само собой, поскольку мы с Думниным знаем друг друга уже больше 30 лет.
Образовали скоро симбиоз.
Да, скоро будет 40, не через несколько лет, как мы друг друга знаем. Да, у нас изначально-то, собственно, начиналось-то, когда все с подкаста про World of Warcraft. Там несколько, конечно, был другой формат в плане того, что, мне кажется, говорил там больше я поначалу.
В основном, да, мере. Ты да. Собирал всякие темы, я в основном выступал в роли такого, как вот, знаете, бывает в некоторых журнальных изданиях, там такой есть как бы вымышленный персонаж, который во все статьи влезает со своими комментариями. В навигаторе игрового мира это был Иван Жилин, а в журнале Максим был какой-то бородавочник Фунтик, который тоже периодически вылезал.
Да, да.
Ну вот я был бородавочник Фунтик в нашем случае, пока, в общем, мы просто не пришли к равновесию в естественном, так сказать, процессе работы. Вот и все.
Да, причем я не помню, чтобы мы формально договаривались на эту тему как-то.
Никто,
а оно, да, сложилось вот так вот само собой в конечном итоге.
Да. По методу DAO. Да, да. И я не получился.
Да. В общем, да, на самом деле, конечно, удивительно, что... Я думаю, что если бы мы с тобой были не дальние родственники, как пишут в интернетах, наверное, мы бы с тобой до 600-го выпуска не дотянули.
Ну да,
так ловко.
Мы не дотянули. Да,
да. Да. Ладно, едем дальше. Тот же Константин из того же Санкт-Петербурга спрашивает нас. Недавно была история с тем, как в комментариях, в Телеграме имеется в виду, бегал бот. А были ли похожие случаи, но которые вы предотвратили до того, как бот стал заметен слушателем? Как ФСБ, да, знаешь, предотвращает теракты.
А мы вот теракт, да.
Предотвращаем деятельность, зловредную деятельность бота. Да, на это могу ответить я. Действительно, ботов было несколько. Некоторых ботов люди замечали, некоторых ботов мы удалили довольно оперативно. Опять же, у нас есть возможности довольно оперативно следить за тем, что происходит в нашем Телеграме. И мы вот чаще всего, когда это было актуально, сейчас мы повторимся, у нас в публичном Телеграме комментарии закрыты. Именно вот по причине того, что как только мы стали подбираться к 1000 подписчиков, там стали набегать разные автоматизированные системы и пытаться продавать рекламу, еще что-то делать, какие-то курсики. Вот,
да, это, такое. К сожалению, неизбежно. Как только вы поднимаетесь над радаром, так сказать, да, вы в Телеграме, тут же начнете вот такое вот привлекать. С этим, да, к сожалению, да, бороться невозможно. Можно только прибить комментарии, иначе там будет постоянно вакханалия.
Да, да. Ну, то есть, это вот... Ну, вот я, например, в качестве примера могу привести такую штуку, как Etsy, если кто вдруг не знает. Это такой сервис, где люди, которые что-то делают руками, там, картины пишут или, там, я не знаю, лепят горшки, либо там свистульки какие из чего-нибудь из дерева вырезают, продают свои поделия. И вот в этом сервисе там боты, вот вы что-то выставляете на продажу, да, вы написали картину маслом, выставляете ее на продажу, да, и вам буквально сразу начинают писать какие-то боты, вот, которые там, если вы не ответили ничего этому боту, он через полчаса уже удаленный оказывается. То есть Etsy чистит эти комментарии. То есть это неизбежная такая система, которая будет, вас будут пытаться обуть в лапте, да, или будут пытаться вам что-то продать. Вот. Ну, ничего с этим не поделать. Поэтому, собственно, комментарии мы и закрыли. Поэтому, если вдруг кто-то хочет с нами общаться, приходите в другие места, например, в платный чат, секретный
чат. Если вдруг мы заведем еще какого-нибудь пресс-секретаря, вот тогда, может, мы откроем комментарии в Телеграме, если он к тому времени будет существовать, но пока вот так.
Пресс-секретарь подкаста Битокс.
Да, типа того.
Звучит красиво. Едем дальше. Да, ну, отвечая на вопрос Константина, да, были боты, да, мы их благополучно извели. Сергей опять задает
нам вопрос. Демоны были, но самоликвидировались.
Сергей спрашивает, что бы вы спросили, если бы вас случайно Уолтс добавил в секретный чат в Сигнал?
Я, честно, не очень понимаю, я что, дурак? А зачем мне, чтобы Уолтс видел, что он меня случайно добавил в секретный чат? Я сидел бы молча и почитывал, но...
И не отсвечивал.
А зачем мне, чтобы они узнали, что я там есть? Они мне, во-первых, ничего разумительного не ответят этот раз. Вот. А во-вторых, они будут знать, что я каким-то образом что-то там у них сижу. Я совершенно к этому не стремлюсь. Американское правительство меня не знает, я американское правительство не знаю, ни я им не нужен, ни они мне не нужны. Вот и все, что за как бы странная идея вбегать, так сказать, в чужой процесс и размахивать там горящими трусами, грубо говоря.
Короче,
я бы не стал.
Ты бы не отсвечивал, я понял. Угу. Ну, наверное, я бы так же сделал, потому что неизвестно, кого там пошлют тебя пристрелить, если, да, ты вдруг оказался не там, где надо. Вот, так что да. Следующий вопрос. Татьяна из Москвы опять задает нам. Снова к вопросам. Сейчас генерят все время какие-то необычные сочетания в блюдах и напитках. Что из нового, необычного ведущие попробовали, им понравилось. Из каких-то изобретений поваров. Думаю, ты вот следишь за изобретениями поваров, судя по всему.
Ну, вообще, я больше по такой классической, как бы, теме, а не по... Но из, как бы, новых продуктов, скажем так, я экспериментировал с кумысом.
Так.
И в этом месяце, кстати, буду еще его пить, потому что 28-го выходит про татаро-монгольская ига, дополнение Crusader Kings. Короче, кумысов, на самом деле, два. Есть кумыс, так сказать, молодой, есть кумыс выдержанный. Так. Кумыс молодой — это прекрасный напиток, который, как бы, представляет собой очень-очень-очень вкусный, с моей точки зрения, кефир. Достаточно жидкий. То есть он можно сравнить с айраном, допустим, который лучше только. Потому что конское кобылье молоко, оно слаще, чем все остальные. Ну, то есть, может, у какого-то зверя и млекопитающих до задницы, может, есть еще более сладкое. Я имею в виду из таких, которые пригодны для доения. И, соответственно, получается очень, на мой взгляд, вкусная вещь, которая у меня прекрасно усваивается. Потому что, например, пить кефир обычно я не в состоянии. Пить молоко коровье я не в состоянии. Это тут же у меня производит атомную реакцию внутри. А кумыс на меня замечательно действует. Просто его пьешь себе и пьешь. А даже при том, что он сильно газированный и выходит, никакого там вздутия вообще. Я просто Совершенно, да, прекрасно. Ну, это, видимо, надо сказать, да, какой... Видимо, это генетически так.
Да.
Да. Ну, у нас же такой,
известно,
наконец-то,
что...
да.
Да, у меня у нас наполовину удмурт, как мы все знаем.
Да, да, как или, покойный или дедушка там? Лёва говорил. Татаро-монгольская ига.
Да, да.
Вот, вот. Вот. А если его подержать 5 дней, то он, значит, сахар весь подъедают бактерии, он превращается в ошибающий характерным таким молочным спиртом.
Угу.
Напиток на манер пива.
То есть ты изобрел камбучу на кумысе, я правильно понимаю?
Почему я изобрел? Это ты не понял, это просто уловка такая. Как помнишь, в «Сухой закон», когда продавали концентрат сока сухой, говорили, ни в коем случае не разводите теплой водой и не ставьте ее в темное место на срок от 2 до 3 недель, а то ай-яй-яй. А дело просто в том, что чтобы его не надо было лицензировать как спиртное, все пишут срок годности 5 дней. Ах, через 5 дней он сделался спиртным. Ну так мы же говорили, что он все, испортился. Это уже к нам отношения не имеет. Кто хочет там пить порченое, ну вот пусть пьет. А мы тут не придем.
Мы вас предупреждали, да.
Да, это давно известный традиционный способ. То есть, вот как в средневековой Европе пили столовое пивцо, там градус 1-2 буквально, как квас, по сути. И у нас тоже квас, да, обычный, тоже там меньше 2 градусов было. А когда там нужно было что-то отметить, то его немножко выдерживали, и получалось там градусов 5-6 уже. Ну, то же самое и с кумысом у степняков было абсолютно так же. То есть повседневный пьем молодое, а если надо там что-то отмечать, то уже более серьезный. Вот, ну, так всем рекомендую.
Короче, ты рекомендуешь что всем-то? Кумыс?
Я всем рекомендую кумыс, да. В том виде, в каком вам хотелось бы.
Понятно, понятно.
Хотите молодой, хотите не молодой.
Да, это интересно, интересно. Ну, айран у нас продается здесь в товарных количествах, любой и разный. У нас много людей, которые айран пьют. Так что, да, ты про айран упоминал.
Как бы кумыс приходится из башки доставлять. Я даже вон один раз... целую 2 недели сидел без кумыса, пока я не позвонил и не спросил, какого, собственно, хрена.
Да.
Вот. Мне сказали, так есть кумыс? Я говорю, ну если он есть, то почему вы мне его не везете? Я говорю, ой, а мы забыли. Сейчас, сию секунду, через полчаса будем.
Да. Да. Ну, я не сильно большой любитель какой-то там изысканной кухни. Я длительное время уже сижу... И все никак не могу собраться, отправиться. У меня тут не сильно далеко. Есть мишленовский ресторан 2-звездочный. Там, по-моему, от 1 до 3 звезд обычно бывает в этих ресторанах. Вот у меня здесь 2-звездочный ресторан. Какой-то новомодный. Про него там мне уже все уши прожужжали. Я тут на работе и не на работе. И друзья все что-то, кто-то мне тут все рассказывает. Вот я все никак не могу в него собраться. Потому что там... Ну, а там классическая картина. То есть платишь очень много денег... И они там тебя кормят чем-то, что вообще там какая-то...
Что на еду не похоже.
Не похоже на еду, да, совершенно, вот, и в общем, да. Ну и вот я до сих пор не собрался, если вдруг я когда-нибудь соберусь, я вам расскажу обязательно, друзья. А так, хорошего ответа у меня на этот вопрос, к сожалению, нет. То есть я не сильно тут какие-то эксперименты кулинарные подаюсь. Обычно кулинарные эксперименты в моем домохозяйстве заканчиваются чем-нибудь, что готовит моя гилфренда. Вот, ей делегируются эти полномочия. Да. Едем дальше. Дмитрий из того же самого Белграда, если я ничего не путаю, спрашивает, когда будут готовы стикеры. Я готов ответить на этот вопрос. Стикеры пока стоят на паузе по объективным причинам. У нас специально обученный человек, который занимается стикерами. На самом деле, для того, чтобы сделать стикеры, нужно 2 человека. Нужен я и нужен специально обученный человек, который занимается у нас разного рода графическими историями. И, к сожалению, оба сейчас этих человека заняты и не готовы мы пока этим заниматься. Стикеры обязательно будут. Имеется в виду стикеры для Телеграма, понятное дело. Ну, стикеры для Телеграма, мы, возможно, там их не только для Телеграма сделаем, а еще можно будет их там как-нибудь от того-этого. Подумаем, что можно с ними сделать. Но факт тот, что пока стикеры в стиле «Жопа гному», у нас там изумительнейший стикер, да, в общем, ведущие с прискорбными лицами стоят рядом с могилой гнома какого-то. В общем, да, да. Ну, в общем, они в процессе.
Главное, чтобы не рядом с жопой.
Да, да. Они будут, но, да, ну, не сразу, да. Так что придется немножко еще подождать. Едем дальше. Сергей спрашивает нас, когда к ведущим подкаста добавят третьего? Видимо, чтобы мы могли на троих сообразить.
Да, это для тех, кто слишком молодой, это советская привычка пить втроем, просто что водка стоила 3 рубля без, как бы без копеек. Да. И можно было на сдачу еще плавленый сырок взять, и многие на улице такие: «Эй, ты, и ты, давайте втроем». И такие: «Да, давайте». Сейчас, если мы представим что-то такое на улице, это какие-то забулдыги подзаборные, в лучшем случае бомжи там какие-то, но тогда такое было.
Да, да.
Ну да. Если кратко, не добавят, просто потому что записывать подкаст даже вдвоем, я, кстати, один из наших слушателей, тоже замутивший подкаст, буквально недавно писал там, задавал вопросы, я ему постарался ответить уже там. Вот, он спрашивал, как там собрать ведущих для того, чтобы. Ну, больше двух ведущих вообще не жизнеспособно. Втроем записывать можно только если вот вы все трое ведете такой же образ жизни, как я, имеете много относительно свободного времени, то есть очень мало даунтайма у вас в жизни. То есть вы не ездите там туда-сюда по офисам и прочим местам, по учебам по каким-нибудь. И желательно делать из дома. Потому что идея, например, которую мне иногда пишут, в том числе вот наш слушатель, типа вот собираться у одного и в микрофон всем трем говорить, она абсолютно не жизнеспособна, ничего вы там не соберетесь. Вот. Если, не знаю, вам больше 12 лет уже втроем это... И кроме того, что будет делать этот третий? Вот объясните мне, пожалуйста.
Да. Ну, я здесь не соглашусь с тобой, что это технически нереально, потому что подкаст «Радио Ти», который стал во многом одной из причин, по которой мы стали записывать подкаст, сейчас я вот пошел на сайт к ним посмотреть, у них 957 выпуск, вот у нас 600, а у них 957. Они там собираются какой-то чудовищной командой, и там их очень много всегда. Я очень давно уже не слушаю этот подкаст, я его одно время слушал, я несколько лет его не слушаю, поэтому я не знаю, что там происходит, как к нему относится публика, там, я не знаю, там, все ли хорошо, там, зашквар, не зашквар, и вообще оставим это за скобками. Но я знаю, что там был состав ведущих, который в классическом виде, мне кажется, у них меньше, чем по 4 человека, они не собираются. То есть логистически это возможно. Фактически это чревато разными интересными проблемами. Можно, ну, в интернете поискать, как там Умпутун, который занимается, собственно, я так понимаю, монтированием и редактированием всего этого дела, как у них это все устроено. То есть это вам нужно собрать со всех аудиодорожки. То есть все должны уметь эти аудиодорожки записывать. Если нету каких-то аудиодорожек, должен быть какой-то бэкап, причем бэкап должен быть хитрый, который либо организует аудиодорожку этого гостя, который не умеет аудиодорожки писать, либо как-то нужно потом это все сводить. То есть проблемы начинают плодиться в геометрической прогрессии, когда вас больше, чем двое. Когда двое, это проблем на самом деле хватает. Если не верить, попробуйте записать свой подкаст. Ну, вы довольно быстро обнаружите, что это не супертривиальная техническая задача, особенно если вы хотите делать более, там, я не знаю, 5-10-15 выпусков. Окажется, что там много о чем нужно подумать. Вот. Ну и понятно, что когда у вас ведущих, например, ну вот почему у нас, например, не бывает гостей, да, потому что с гостями не очень понятно, что делать. С одной стороны, гостю недурно бы объяснить, как вообще записывать подкасты, то есть по-хорошему, чтобы гость вот у нас мог как-то вот с максимальным комфортом для нас поучаствовать, он должен знать, как выбрать себе хороший микрофон, он должен знать, как записывать свою аудиодорожку, например, в ту же самую Audacity, вот, и он должен знать, как вот все вот это потом выгрузить из этого Audacity, то есть как записаться, как выгрузить, как отправить нам. Вот. Как показывает практика, гостей, которые технически готовы этим заниматься, за пределами бородатых гиков не сильно много. Вот. А бородатые гики обычно не могут связать двух слов, как показывает, опять же, другая практика. Для того, чтобы люди могли как-то более или менее адекватно общаться, опять же, не каждый может записывать подкаст просто потому, что человек может быть там, я не знаю, гениальным каким-нибудь там специалистом, там, я не знаю, программистом, кем угодно, а разговаривать он просто не может, в принципе. То есть он не умеет излагать свои мысли. Даже не то, что красиво излагать свои мысли, а просто, в принципе, излагать свои мысли, да, к сожалению. Как вот не каждый может быть преподавателем, Так вот, не каждый может быть подкастером, к сожалению. Да. Ну и да, если уж совсем возвращаться назад к оригинальному вопросу, выпуска с приглашенными гостями нету как раз по причине того, что это технически сложно, геморройно, и мы, ну, как бы, нам не надо это. Кроме того, кстати, у нас уже... Все-таки формат у нас, как мы уже определились, формат у нас уже давно сложился, то есть... У нас есть основной докладчик, вот, и есть мужик, который что-то там с задней парты выкрикивает ему дополнительно, да, какие-то там мысли. Вот. То есть, куда здесь третий человек? То есть, как еще мы должны интервьюировать его или еще что-то делать?
Я тоже буду с задней парты или что?
Да, да, как это все должно выглядеть-то? Вот. То есть, это сложно.
О том, что значительная часть слушателей вообще против. Того, и неоднократно это как бы дело не в том, что мы как бы делаем так, как велит нам группа слушателей, мы просто как бы говорим о том, что это еще один фактор, который создает проблему. А в итоге получается куча проблем, и непонятно ради чего.
Ну да.
Вот и все.
Тут стоило приветствие поменять, люди уже встали на дыбы некоторые, да. А если мы еще позовем кого-то со стороны, и он будет что-то рассказывать, тут нас вообще на вилы поднимут. Да, в общем, я надеюсь, Сергей, мы наглядно объяснили, каковы сложности.
Да, и никаких плюсов.
Никаких плюсов, да, одни минусы всего этого дела, да. Ну и едем к следующему вопросу. Роман спрашивает нас, не знаю, откуда Роман. Роман, напиши нам, откуда ты, чтобы мы знали.
Ну, я знаю как минимум двух романов лично из наших слушателей. Я просто не вижу здесь откуда.
Возможно, да, возможно, это один из них. Ну, неважно. Как я понял, за все выпуски подкаста это не только Домнин и Аур, но еще и некоторое количество людей. Их имена никогда не фигурируют. Вроде было разок в каком-то после шоу. Чем занимаются эти люди? Это постоянный состав или он меняется? И если постоянный, то почему так получилось, что они неизвестны?
О, май гай.
Это иллюминаты. На самом деле этим подкастом занимаются иллюминаты. Что?
Да.
Я сказал это вслух?
Рептилоид.
Мы это вырежем. Рептилоиды, да, мы это вырежем. Ничего страшного. Да, я могу ответить на этот вопрос. Да, у нас... У нас команда есть определенная, и вообще нас занимается этим подкастом, смотря как считать, в разное время от 4 до 7 человек, да, до 7 получается, да. Да, ну и, понятное дело, все знают Думнина Аурельена, не знают людей, которые занимаются более техническими вещами. Более технические вещи включают в себя монтаж аудио. У нас есть специально обученный человек, который очень ловко, здорово и хорошо умеет монтировать аудио. Мы давно очень сотрудничаем с этим человеком. Мы сотрудничаем с ним очень много лет. И мы невероятно довольны результатами. И очень, очень хотим продолжать.
Буквально безупречно.
Да. То есть, и вообще, что называется, ни одного разрыва у нас не было за все это время. Вот. Все вот просто вот мое почтение. Мы невероятно довольны. У нас есть специально обученный человек, который занимается всеми графическими материалами подкаста. Опять же, этот специальный человек у нас делает обложки, этот специальный человек у нас делает обои, этот специальный человек у нас, когда у нас обои вообще бывают, специальный человек делает новогодние обои, когда мы не забываем их сделать. Вот в этом году, по-моему, мы забыли. Такое бывает.
Ну да, и учитывая, что в этот Новый год мы были очень в странном состоянии, то, что мы вообще не забыли про Новый год.
Это правда, хорошо. Да, да. Вот, то есть вся графика у нас специально обученный человек, который умеет это делать, он профессиональный дизайнер. Вот, в общем, вот так вот. Ну и иногда нам бывает необходима дополнительная помощь с разными другими вопросами, и мы, понятное дело, привлекаем соответствующих людей, потому что какие бы мы ни были классные, молодцы, специалисты и всякое такое, иногда есть такие вещи, в которых мы, ну, не разбираемся, например. Да,
ну, рисовать, например, не способны.
Да, да, то есть, да, ну вот, да, я обложки делать для подкаста вот могу только на уровне там чату GPT попросить что-то написать. Вот, кстати, как Радиот делает, я посмотрел, у них обложки, судя по всему, по большей части чат GPT и делает. Вот, что,
Я, между прочим, использую часто генерируемые картинки. Правда, я их не сам генерирую. Обычно кто-то их уже сгенерировал для иллюстрации публичных выступлений.
Да, да.
Ну, потому что иногда бывает так, что, не знаю, там, визирь халифа Гаруна Ар-Рашида, ну, хрен знает, как он выглядел.
Да.
Не сохранилось портретов, я же не могу сам выдумать. Ну, просто берем какой-нибудь чаджипетишный образ великого визиря. Сидит такой в челме, мудрый, бородатый.
Да, да. Ну, вот, да, очень...
Но я всегда предупреждаю, что это, конечно, не настоящий там визирь. Какой-нибудь альбар-маки просто для, для вида, но тоже полезно. Все лучше, чем голый текст.
Да, да, да. Вот, так что такие вот дела, дорогие друзья. Почему эти люди неизвестны? Ну, а может быть, потому что они не хотят быть известны?
Не хотят. Да, если бы они хотели, они просто могли у нас в группу ВКонтакте прийти и сказать «Здрасте», там в комментариях написать, а я вот там... Делают то-то. Ну, если они этого не делают, мы не можем их силком куда-то тащить. И, значит, как мы не имеем на это права.
Да. Ну, у меня ответ есть даже более, скажем так, более другой. Я вообще, в принципе, считаю, что мы здесь занимаемся чем-то таким, что по-хорошему... Ну, понятно, что это уже не получилось такого. Вот. По-хорошему, не так даже важна и наша вот с Домнином личность, скажем прямо,
да.
как важна та информация, которую мы пытаемся донести. То есть подкаст, он в первую очередь про то, что вы узнаете, и про то, что вы там чувствуете, да, или там, когда вы это узнали. А не про то, какие вот мы тут сидим такие классные и, значит, молодцы.
Является ли Домнин рыжим евреем, или еще там чего придумывали.
Да, то есть в идеале, конечно, возможно, даже не так сильно важны и наши личности. Вот,
в конце концов, да.
В конце концов, да.
Да, подкаст, ну, вот, в первую очередь, труд, а не люди.
Да, да. Но, тем не менее, да. У нас есть определенная команда, и у нас, да, вот люди занимаются разными интересными вещами. Едем дальше. Роман задает еще один нам вопрос. В дополнение к вопросу про приглашенных гостей, если была возможность провести интервью с кем-то из значимых людей прошлого или настоящего, кто бы это был? Ну, или провести выпуск вместе, там, без учета языкового барьера, временных, там, еще каких-то ограничений. То есть, вот, если бы мы кого-нибудь могли, Домнин, притащить к нам, посадить его, предположим, что мы вот нашли способ, как это все сделать, да, вот мы собрались в какой-то студии в Москве, а вот мы с тобой сидим такие красивые, и вот еще кого-то мы можем туда позвать. Кого бы мы, Домнин, позвали, вот, как ты думаешь?
Конечно, Сталина.
Так,
вот это было бы просто сногсшибательный.
Просто выпуск. Пушка и бомба, да, был бы,
да,
подкаст.
Да, мы бы спрашивали Сталина, как бы, например, про то, правда ли миллиард лично расстреляли.
Да, вот, Иосиф Виссарионович, нельзя ли поделиться, сколько вот вы лично извели, да.
Да, поскольку он бы как бы уже был неживой, ему бы не было никакого смысла делать вид, что вообще никогда не слышал об этом, он бы...
Кто расстрелял? Я расстрелял? Никого не расстрелял.
Да, он бы так и сказал. Могли бы спросить, например, про то, каким образом удалось внедрить агентов в ядерные круги Америки. Могли бы задать вопросы, например, в том числе о том, как бы почему... Допустим, Троцкого ликвидировали в 40-м. Я и догадываюсь, почему, но просто как пример. Ну, в общем, про разное. Удалял ли он Ежова с фотографии, вот, все такое. Как он, на самом деле, под конец жизни уже относился к Лысенко, потому что есть, в общем, признаки того, что он... Понимаешь, что Лысенко при там некоторых практических...
Да, порит какую-то дичь, мягко говоря.
Да, в целом порит какую-то дичь, да. Ну, да. Вот это, я чувствую, было бы очень интересно, информативно, и кучу тайн бы опровергли. Вот это было бы, да, я считаю.
Да, ну, ты, Домнин, любишь у нас эпатажно отвечать на вопросы, я смотрю. А я отвечу еще более эпатажно. Я уверен, я смогу побить твой, так сказать, ответ.
Давайте.
Я бы позвал Владимира Владимировича Путина лично. И вот тут вот все, кто еще не отвалился, когда слушали вот про Сталина, вот я думаю, что сейчас в негодовании должны швырнуть телефон об стену, вот, и сказать, что как же так, продались Кремлю окончательно ведущие.
Кроме шуток, нам периодически все писали, что мы продались Кремлю по самым разным поводам, мы столько раз продались Кремлю, что я уже даже забыл, сколько Кремль нам должен уже.
Я считаю, да, мы должны это счет-фактуру найти, сколько предъявлять-то Кремлю.
Пойдем, прибьем к Спасским воротам. возьмем. Счет.
Как этот... Как Мартин Лютер, да. Вот, да. Нет, если серьезно, я с удовольствием позвал Владимира Владимировича Путина или, например, Дональда Трампа или еще кого-то. Потому что мой ответ, на самом деле... Вы не поверите, друзья, мы не согласовывали наши ответы перед записью. Поэтому никак. Мы просто вот... Мы собрали вопросы, я
более того, заслал. Я эти вопросы вообще увидел сегодня только, потому что Аурлиан был в отъезде, он не успел мне просто их прислать.
Да. Вот. И поэтому у нас вопросы, на самом деле наши ответы, они никак между друг с другом не согласованы. Но у меня ответ был точно такой же. Я бы позвал руководителя крупного государства. Ну, да. Руководитель крупного государства сейчас это Си Цзиньпин, Трамп, Путин.
Да. Нарендра Моди еще можно, да.
Да, можно Моди позвать, да. Ну, там, может быть, с натяжкой Эрдогана, да, ну там. Опять же, это можно обсуждать. Да. Потому что почему? Я поясню, почему. Именно по этой же самой причине. Потому что этим людям приходится принимать много нетривиальных решений. И иногда эти решения, скажем прямо, принимаются в таких условиях, что ты не понимаешь, почему они, вот как сторонний наблюдатель, да, вот не зная каких-то фактов. Опять же, эти люди имеют максимальный доступ к информации. Вот все, что может им предоставить разведслужбы, какие-то аналитические, да, службы государства, вот, то есть вот вся аналитическая машина государства работает на этих людей. При этом понятно, что в США это там 300 миллионов человек с копейками, в России там 150 почти миллионов человек, в Китае это вообще там почти 1,5 миллиарда, то есть это огромные, огромные бюрократические структуры, которые собирают, анализируют информацию, и вот люди на основании этих решений принимают какие-то, на основании этой информации принимают какие-то решения. Mm-hmm. Вот было бы безумно интересно поговорить с кем-то из руководителей государства, потому что государство, по сути, это самая крупная
форма организации человечества.
Именно так, именно так. То есть можно, да, говорить там, да, есть ООН, там, значит, это, но он, как мы видим, ООН ничего не решает.
В основном пилит бабло на всевозможные. Да.
Вот, как стало понятно за последние несколько лет, ООН вообще ни о чем. То есть он как бы, ну, он не функциональный.
Он назначает тети из Африки с цветастыми платками на балде, чтобы сидели в какой-то комиссии и пилили бабло.
Все, все себя чувствовали хорошо, и чтобы всем казалось, что их мнение важно. Но по факту важно мнение ограниченного круга лиц на этой планете, да. И вот этот круг лиц было бы интересно попытаться понять, вот, а что вот происходит в мозгах вот у этих людей. Потому что, опять же, очень много, поскольку люди не понимают, в какого рода среде приходится работать вот этим вот деятелям, да, государственным. Кажется, там, да, вот этот, значит, этот просто сумасшедший, этот безумный дед, там, да, там, ну, там, да. Как мы любим шутить.
Этот там,
значит,
там, шовинист, там, да, а этот цепляется за власть, там,
да, этот падает с трибуны, да, там,
и,
да, вот.
Да, и всех обвиняют в одном и том же, примерно.
Да, 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 плюс-минус.
Они все цепляются, они все безумные, они все достаточно немолодые, да, уже...
Да. Да, но при этом вы понимаете, что, ну, объяснять какие-то события тем, что кто-то там свихнулся, там, таблетки забыл выпить с утра якобы, или еще что-то такое сделать, они не выдерживают никакой критики, абсолютно, потому что это так не работает, друзья.
Дачном товариществе, может быть, с председателем так бы работал, что он пьяный из крыльца упал.
Да, да.
Вот, но не на уровне крупной страны.
Да, да. Вот, поэтому мой ответ очень похож на твой.
Ну, то есть, мне просто как бы хотелось бы что-то, кого-то, кто уже как бы свое отбыл, и призвать, и спросить, потому что он мог бы, не стесняясь, просто все сказать.
Ну, да.
А ныне живущие, они все-таки вынуждены как-то соизмерять свои слова.
Ну, да, и потом все-таки, да.
Все тайны нам не могут
рассказать. То есть, если мы будем того же Путина, да, задавать ему какие-то вопросы, которые касаются текущих событий, рассчитывать на честные ответы не приходится.
Ну, да, он не может нам это сказать.
То есть, да, со Сталиным, кстати, это хороший вариант. На самом деле, да, наверное, со Сталиным лучше прокатил.
Я потому, собственно, и решил, что уж его...
Да, ну вы чувствуете, да, в каком направлении идет мысль ведущих подкастов?
Да.
Примерно, да.
Нам интересно про управление всяким таким, благо мы сами тоже управляем.
В некотором роде управленцы, да, небольшие. Да. Вот. Едем дальше. Роман, тот же самый, спрашивает нас. Было ли такое, что хотели бросить подкаст уже после того, как подкаст стал Хобби Токс и перевалил за пару сотен выпусков? Давай, Домнин. Скандалы, интриги, расследования.
Нет,
хотелось ли
не
тебе
было...
когда-нибудь?
А с чего? Нет, у меня было другое. Я просто думал в самом начале, так сказать, после первой... До первой пары, я бы даже сказал, выпусков, Мы заново, что никому это нахрен не надо, но...
Что-то какой-то фигней какой-то занимаемся, да?
Ну, не то, что фигней, а просто Аурлиен что-то придумал. Я по дружбе с Аурлиеном рад с ним вписываться во всякие движухи.
Да.
Вот, просто, чтобы с ним общаться. А то, что это там взлетит куда-то, я знать не знал. Я вообще на мир смотрю исключительно так... С пессимистических оценок, не потому что я такой весь там мрачный, а просто потому что это тупо целесообразнее и лучше тебя готовит ко всяким неприятностям. Uh-huh. А вот когда оно пошло, у нас и в мыслях, ну, у меня, по крайней мере, точно, никогда не было такого, чтобы взять и перестать, потому что изначально, ну, это было... Во-первых, это наш совместный проект, мы любим uh-huh. общаться, и это уже давно так. Мы даже если будем сидеть, не знаю, там, молча что-то свое делать, мы все равно будем как-то общаться телепатически при этом.
Да.
И потом, тем более, оно как пошло-пошло, оно, понимаете, оно у нас в головах постоянно росло. То есть росло, пошли в вымышленные миры. Вот, видеоигры, настолки, история, всякие там интересные вещи. Причем во многом формат повлиял, кстати, тот самый журнал «Лучшие компьютерные игры», который, между uh-huh. прочим, именно благодаря тому, что его редактор имел такие же примерно интересы, он как раз публиковал материалы по этим темам, которые легли в основу многих из ранних выпусков подкаста.
Uh-huh, uh-huh.
Вот. И потом постепенно пошли всякие другие мысли. Оказалось, что людям интересно про кризис среднего возраста узнать, про то, как мы там на даче были, до сих пор получаем комментарии уже спустя много лет после того, как эти выпуски были записаны, о том, вот uh-huh. месяц назад буквально пришел, какое же классное было детство, вот как прям у нас там люди пишут, людям до сих пор это нравится и дает им всякие интересные теплые мысли. То есть ничего такого нет. На самом деле подкаст себя в головах у нас чувствует прекрасно, питается, растет. И вот опять же, да, живые выступления, да, несколько лет назад, когда до ковида еще... начались. Ковид, правда, это немножко пригасил, но мы это победили. Я в этом месяце уже успел один раз выступить про чекистов, через неделю выступаю про промышленную революцию, через две недели в Питере и тут же в Москве прямо с самолета прилетаю. Uh-huh. А 1 июня, если все пойдет гладко, я буду в Нижнем Новгороде, кстати. Да. Для тех, кто там. То есть, на наш взгляд, не то, что там мысли бросить, оно как-то все только растет вверх, ввысь, и никакого конца края этому не видать.
Да, это только начало, друзья, было.
Да.
Ну, я со своей стороны скажу так. Мы с Думниным как-то вот так получилось, что нам интересно разбираться в разных интересных вот угу. каких-то вот для нас есть какие-то интересные темы. Как показала практика, любая тема может стать интересной, если в ней немного покопаться. Некоторые темы кажутся интересными с самого начала, да, там какие, о, инопланетяне, пришельцы, о, World of Warcraft, давайте про World of Warcraft поговорим. А некоторые темы начинают казаться интересными, если в них там немножко порыться, там, ну, Новая Зеландия, казалось бы, что там Новая Зеландия, там угу. два острова какие-то, вулканы какие-то эти.
Ну, Властелин колец снимали.
Да, уже снимали, да, ну, Киви там живет. Это
ну, индейцы птица. Какие-то там татуированные да, сидят, да, ну
да,
и что?
Да, да, ну и что? А потом начинаешь разбираться, оказывается, там это, то, пятое, десятое, и вот уже на целый выпуск можно даже больше, чем на выпуск, там, я уверен, Думни старался себя сдерживать.
Нет,
вот,
да. Можно материалы собирать. Там можно было собирать. Еще надолго, я просто самое интересное.
Конечно, делал. Конечно, конечно. И с этой точки зрения, ну, как вообще остановиться-то можно здесь, в этих условиях? Довольно трудно.
Чего ради,
такое
самое
себе представить, да, да.
Это безотходное же производство абсолютно. То есть, смотрите, мы оба любим читать всякие книжки, интересоваться всякими предметами. Какой смысл угу. этого оставлять, прозябать в туне и хранить в своей голове, как в мусорном ящике?
Да. Если Газу... можно это кому-то рассказать, да и люди от этого получат удовольствие, люди, может быть, что-то узнают, может, что-то запомнят, может быть, даже им где-то это пригодится. У нас тут были прецеденты, когда кто-то там сдавал какие-то предметы, наслушавшись.
Да, кстати, в учебе неоднократно благодарили за то, что пригодилось, а также некоторым просто позволило там переоценить какие-то свои личные взгляды. Плюс сложилась целая комьюнити, которая своим центром вот это вот имеет, и это накладывает определенную ответственность, потому что раз комьюнити сложилось, надо делать все на совесть.
Да, да. Ну а как мы теперь можем остановиться, если вот вы, дорогие друзья, ждете каждую получается, выкладываемся по воскресеньям, мы каждое в начале недели, понедельник, вы ждете от нас нового выпуска. Ну, как мы можем остановиться?
Да, для сравнения, вот в том году я с огорчением узнал, что умер публицист Максим Соколов. Вот. Максим Соколов был интересный очень человек со своим неподражаемым таким книжно-архаичным немножко стилем. То есть он употреблял все время такие термины, как там место там слететь с катушек, там про политика какого-нибудь. Он говорил окончательно забросить чепец за мельницу. Вот, в таком ключе. Мне очень нравился его юмор, и его мысли, даже если я с ними не соглашался, казались интересными. Он, к сожалению, будучи уже не молодым, он такой, знаешь, был с бородой, лопатой, такой дядя, глаза только глядели из зарослей.
Из бороды глядят глаза.
Он, к сожалению, помер, к моему огорчению. Вот, как бы, а если бы он просто сказал, ну и все, я еще-то мне это все надоело, не буду больше ничего писать. Вот.
Да.
Примерно в таком духе мы воспринимаем и подкаст. Так что нет.
Да. В общем, мы надеемся продолжать в том же духе еще очень долго.
Да.
Скажем прямо.
Пока не помрем.
Да, надеюсь, мы ответили на вопрос Романа. Едем дальше. Сергей задает нам вопрос. Отношение к татуировкам и прочим телоукрашательствам, пирсинги, шрамирование и т.д. Думнин, какое у тебя отношение?
У меня есть ровно одно украшение, которое я, правда, не просил абсолютно никого. Меня периодически, когда лето, я хожу в безрукавках во всяких майках, меня спрашивают иногда... Незнакомые люди.
Ветеран ли ты боевых действий?
Нет, какой там я ветеран боевых действий? Разве что действий с пивным погребом. О том, откуда у меня такое красивое шрамирование на правом плече. У меня действительно на правом плече очень киношного вида шрам. То есть, вот представьте, что такое шрам, да, то есть это такая вот черта толстая и перечеркнутая несколькими, типа, которые от шоу остались. Такие обычно рисуют всяким там киношным, видеоигровым, там, вот в Вархаммере, например, погуглите там чуть ли не любого персонажа, у всех будет какой-нибудь такой шрам.
Да, вот Домнин бился с тиранидами, там оторвало руку, и мы ее пришили, и вот у него теперь шрам.
Остался. Да, на самом деле, если меня спрашивают, некоторые думают, что это искусственное шрамирование, потому что оно, понимаешь, оно так вот прям вдоль, оно очень сильно киногенично.
Ты мне это не объясняй, я видел, твою руку.
И, меня периодически спрашивали, где я сделал такое красивое шрамирование, потому что делают вот именно шрамирование фальшивое, чтобы можно было выглядеть таким, знаете...
Бруталом.
Брутальным, таким обветренным, таким морским волком и псом войны. Даром, что ты в жизни вовсе не то. Но факт то, что я отвечал им, обращайся в раковый центр на Каширском шоссе, там и тебе такое сделают. Люди тоже начинали вырываться и убегать от меня куда-то.
Чуются они.
У меня в планах выпуск про юность Домнина, вот там это будет освещено подробно. Если кратко, у меня обнаружилась опухоль в правом плече, из-за чего пришлось мне с значительной, я бы сказал, большей частью правого трицепса расстаться. Это в своем роде интересная история. Факт, что остался шрам и незабываемые воспоминания, я с ним до сих пор хожу. К тому, чтобы чего-то там себе накалывать, прокалывать, я отношусь, как им сказать, дамы, иногда бывает при знакомстве, говорят, вот у меня там татуировки там-сям, я говорю, так, вот татуировки, это личное дело, я не встреваю в чужие личные дела. Я никому не указываю, что им прокалывать, накалывать, рисовать там и так далее. Все вольны делать, что хотят, пока они не начнут мне что-то указывать, я им тогда сразу все выскажу. Лично я отношусь нормально к личному выбору всех. Все могут... У нас, например, есть дорогие слушатели, мои друзья личные, которые весьма татуированы. Я сейчас, конечно, не буду никого называть, но они все знают.
Ну, вы знаете, кто это, да. О ком идет речь.
Они себя узнают, да. Я просто к украшательству себя отношусь. Ну, мне кажется, что ей так красиво и достаточно украшать себя
дополнительно
картинками пока не. То есть... У меня мысль такая, если бы какой-то случился очень прям выходящий из ряда вон со мной, не знаю, случай, какой-нибудь подвиг внезапный, вот, я бы мог его увековечить в не очень большой татуировке. Но поскольку подвигов у меня, например, у кота, который спит в коробке, пока этого не предвидится. Прокалывать себе тоже я ничего не стремлюсь. Мне кажется, что я и без этого хорош. Вот и все.
Да. У меня очень похожий ответ. Я тоже не считаю себя необходимым дополнительно украшать. Я и так получился довольно неплохо у папы с мамой. Вот, так что повторимся. В общем, сейчас будет скучное повторение, скучный дисклеймер, что я считаю, что люди вольны делать себе какие угодно татуировки, украшательства и так далее и тому подобное. Я скептически отношусь к людям, у которых есть татуировки на лице, если эти татуировки не имеют религиозного значения или какого-нибудь национального, да, как, например, у разных африканских, да-да-да, или у маори, или еще у кого. Вот. Тут я солидарен с одним небезызвестным, назовем его переводчиком и публицистом отечественным, да.
Который привык, что для всего бандиты какие-то.
Да, да, то есть, да, если у тебя на лице татуировки, это тебя характеризует определенным образом.
Если я на лице татуировка 18, значит, что ты из Мара 18, и Мара Сальватруча, твои захлятые враги, их хоздапута. Ну, ладно, вы пой. Мы еще раз, если вы хотите делать татуировку на лице, делайте. Я просто к тому, что, ну...
Да, ну вот, как говорит публицист, я, говорит, на работу тебя не возьму, если вот ты придешь ко мне с татухами на лице устраиваться на работу. Да, я с публицистом, я в этом плане немножко солидарен. Мне кажется, что это... Я более того скажу, опять же, никого не хочу обидеть, но мне кажется, что люди делают татуировки не от хорошей жизни. Я почему так сужу, да? Во-первых, я сужу по себе, потому что у меня был один-единственный период в жизни, когда я всерьез более или менее рассматривал возможность сделать себе какую-то татуировку. Это был период, когда у меня вот был прям очень тяжелый период жизни. То есть он длился не сильно долго, на мое счастье, и я так и не раскачался, поскольку я несколько обладаю природной инертностью, не раскачался я эту татуировку сделать. Но у меня были вот такие вот мысли один-единственный раз в жизни, когда мне было очень хреново. И проживая в стране, в которой постоянно темно, холодно, я вижу эти татуировки постоянно у людей, которые меня окружают. То есть у шведов швед татуированы да нельзя. Очень много людей татуированных, некоторые татуированы, опять, чуть ли даже не на лице, но обычно, если, опять же, повторимся, если я вижу какого-то товарища где-нибудь, у него татуировка на лице, у него вид, как будто он вот, ну, гангстер, самый настоящий бандит. Вот. Поэтому я скептически отношусь к идее татуировать себя, я скептически отношусь к идее что-то себе прокалывать, закалывать, и, в общем, да, мне кажется, что на меня повлияла та самая серия Доктора Хауса, где они пытались какого-то бандюка лечить, и пытались
его запихнуть в аппарат МРТ. Что из-за того, что краска магнитится, ему, было сильно худо.
В общем, он кровоточил весь, потому что он был, весь татуированный.
Начали рваться тупо, да.
В общем, да.
То есть, я как бы отношусь, почему, вот, допустим, дедушка Лёва, да, так. У него были татуировки, но у него была профессиональная татуировка железнодорожников, крылатое uh-huh. колесо. Просто да, потому, да. что дедушка Лёва жил в специфической культуре, которая похожа, знаете, на что? Вот как в Вархаммере сорокатычники, вот гильдия железнодорожников там каких-нибудь.
Uh-huh.
Вот, они тоже с такими татуировками ходят. Это лорный абсолютно факт. Потому что вот была субкультура. Мы не относимся к субкультурам. Лично себя мы считаем достаточно красивыми, и поэтому мы себя не татуируем. Если кто-то татуирует, ну, абсолютно
их дело.
Да, да. Я никому не даю никаких советов, не считаю себя вправе вообще оценивать там и так далее. Если принимать на работу, ну, это другой вопрос. Меня там будут волновать всякие психологические факторы. Вот. Но это тема для другого вопроса, так что давай ехать дальше.
Да. Короче, да, у ведущих татуировок нет, и... Это, я думаю, отвечает достаточно хорошо на то, как они относятся к татуировкам. Да, но опять же, мы не запрещаем никому их делать. И, господи, делайте, что хотите. Мы живем, к счастью, в такие времена, когда все что хотят, то и делают. Едем дальше. Татьяна из Москвы спрашивает нас, какое заклинание, по мнению ведущих, было бы самым полезным в их жизни? Выбрать что-то одно и без генерации денег, думаю. Что бы ты выбрал?
Полезным утилитарно я бы выбрал, разумеется, телепортацию, потому
да?
что...
и я.
Ну, вы поняли. Мне кажется, это самые очевидные ответы. А, как бы, вот вопрос насчет того, насколько оно полезно будет вообще, потому что тогда ты будешь меньше двигаться, например. Угу. Вот. С другой стороны, тогда ты будешь гораздо больше всякого успевать сделать, потому что да, бывает, что надо ехать на другой конец города, что-то там 5 минут буквально поделать и ехать обратно, и ты такой, да нет. Ну вот, через неделю мне надо будет туда ехать там на полдня, вот тогда заодно сделаю. А так все это будет оптимизироваться. Так что у меня только такая позиция.
Да.
Телепортация.
Ну, у меня такая же, у меня тоже телепорт написан. Это удобно было бы, и это позволило бы
во-первых,
сэкономить...
Во-первых, это удобно.
Да, во-первых, это красиво, да. Во-вторых, это удобно. Да, позволило бы сэкономить много времени. Я мог бы позволить себе в разных интересных локациях, например, ходить в походы в туристические, а так мне приходится. Так я ограничен радиусом действия общественного транспорта. Да, едем дальше. Сева из американских Соединенных Штатов спрашивает нас вопрос к Домнину: как ему его новая трудовая деятельность в качестве предпринимателя? Чувствует ли он кардинальные изменения в том, что нужно делать после перехода от наемного руководителя к владельцу компании? Какие плюсы и минусы видит сейчас, и как, по его мнению, этот баланс будет выглядеть через год или два? Думаю, угу. Ты как предприниматель предпринимателю, расскажи нам.
Предприниматель, значит. С самого начала предпринимательская деятельность мне приносила где-то первые... Сколько... Почти, ну, 8 месяцев где-то. Первая принесла мне кучу убытков.
Uh-huh.
Потому что мне приходилось для этой предпринимательской деятельности снимать помещение, которое я никак не использовал, просто потому что оно досталось от предыдущего бизнеса, и там лежал ценный архив. От сохранности какого архива зависело мое дальнейшее сотрудничество с... как бы теми, кто в этом архиве был записан, если так сказать.
Uh-huh.
Поэтому мне приходилось платить деньги за аренду площадей, на которых ничего не делалось, кроме лежания архива. Вот. И как бы денег никаких не поступало, просто потому, что именно тогда, когда мне пришлось стать предпринимателем, а мне им стать пришлось, понимаете, мне никто не, я не решил, ой, надо вот мне открыть свое дело и не работать на дядю, я не посетил никаких коучей и прочей херни, мне просто жизни... внезапно уронила передо мной шпалу, на которой была прибита табличка. На табличке было написано, что тебе надо либо брать этот бизнес самому, либо ты прошлые годы просто работал не то что на дядю, а там на воздух пустой. То есть выбора не было никакого. Соответственно, именно в этот год правительству необходимо было внедрить рационализаторские меры, которые эту отрасль на полгода поставили в стопор. На полгода, это я говорю еще в самом оптимистичном ключе, потому что с теми, с кем я работал, ну, до сих пор, вот, ни один завод, с которым я работал, до сих пор еще не, как бы, год, уже полтора скоро прошло, до сих пор не в состоянии ничего делать. Мне пришлось искать другие залы. Мне пришлось опять выслушивать по три раза, чтобы я шел нахер, как я выслушал уже от тех заводов, с которыми я начинал. Мне пришлось 20 раз с новыми людьми все это утрясать. Мне пришлось доказывать, что я действительно был как бы душой старого бизнеса, и то, что покойный босс уже не с нами, оно как бы ни на что не влияет. Мне нужно было придумывать способ, каким образом перевести контракты с респектабельной АОшки, на которой она была раньше, на какую-то вчера созданную ООшку. ООшек может создать любой дурак, хоть 50, к ним доверие как бы совершенно другое. Вот АОшку, чтобы создать, это вам надо будет пойти на серьезные затраты очень много чего, и от нее избавиться вы быстро не сможете. Почему, кстати, с АОшками больше никогда в жизни работать не буду. Ну вот, соответственно, я почувствовал после того, как оно вообще завелось, а завелось оно полгода назад. И помимо убытков начались еще какие-то прибыли. Я почувствовал, например, что, представляете, вам зарплату платят не просто там 5 и 20-го, вот, а вам зарплату платят в зависимости от того, прошел ли платеж у вашего клиента. Вот какое открытие это выходит. Не просто там ваш босс с толстым кошельком вам что-то достает и отсыпает, а ему потом через полгода что-то, может быть, заплатят по счетам, по которым вы работали. Вам придется самому как бы ходить и говорить, а вы по счетам заплатили, а вы все получили, а вы ничего там не перепутали, два раза выслушивать за месяц то, что да, вот сейчас, а потом ходить и орать на них за то, что они нарушают договор, вы не можете заплатить рабочим, рабочий сейчас объедет забастовку, все встанет, вот как-то так. Вот. Ну и плюс я впервые в жизни стал работать чисто в белую. Потому что до этого я, в общем-то, работал как бы скорее на службе у конкретного человека. А все остальное было так, там, всякой мелочишкой нарисованной чисто для приличия. А теперь я чисто в белую. Надо платить налоги, надо платить за себя же, кстати, в соцстрах. И ты сразу понимаешь, как все это важно и нужно. Плюсы и минусы. Ну, скажем так, бизнес удалось запустить. Я себя с удивлением обнаружил. Действительно, представляете, владеющим бизнесом, который действительно работает, который действительно приносит деньги, охренеть. Вот. И который, в общем-то, не рассыпается ни от чего, работает в белую. Я просто противник бизнесов, которые рентабельны только при работе в черную. Я считаю, что это не бизнес, а херня. Извините меня, пожалуйста. И плюс, понимаете, совершенно другое отношение там, когда ты не просто начальник каких-то людей, а ты именно работодатель этих людей. Совершенно все по-другому выглядит. Я, кстати, стал гораздо суровее в этом смысле. То есть, суровее в смысле не с работниками, это не требуется. Работники у меня хорошие. Я имею в виду суровее в принципе. То есть, с условиями, там, почему столько денег полагается моей компании, не эстолько, там, и прочие там вопросы всякие. Короче, это сильно повлияло в смысле личностного роста, я имею в виду реального личностного роста, а не которые продают на курсах. Потому что человек – существо социальное и экономическое, и рост должен быть связан с социальным статусом как владельца компании и с доходами как директора этой компании, который получает свою зарплату оттуда. Вот, соответственно, я считаю, что хотя у меня не было никакого выбора, брать или не брать это на себя, но я считаю, что зато я справился с взятием максимально хорошим способом, каким вообще было можно. Я молодец, и надо продолжать в том же духе, расти, может быть, что-то еще придумать в этой теме, но пока я не уверен, что еще можно придумать. Вот так.
Да. Да, будем следить с интересом за творчеством Думнина на предпринимательской стезе. Едем дальше. Константин задает нам вопрос. Домнин, когда будет выпуск по Пратчету?
Когда-то будет. Как только будет, сразу все об этом узнают. Ребят, Пратчет замечательный, но вы поймите, что Пратчет, он вроде Льва Толстого, вот, только современного. И по нему выпуск сделать, это не так-то просто. Вы удивитесь вообще, сколько у меня всяких тем в голове роится, очевиднейших, которые я пока еще не решаюсь приступить, потому что я не чувствую себя готовым. Например, тема про чили. В смысле, не перец и не блюдо, а страну. Вот. Несколько ближе к реализации, например, про центральные американские страны, и там тоже был полный трэш и угар, и про арабский Египет. То есть Египет, как мы его знаем, в общем-то.
Более или менее в современных видах.
Да. Поэтому, как бы, когда будет... Или, например, там выпуск по Булгакову как журналисту. Вы там будете удивлены, сколько материала я набрал и перебрал, но пока еще не решаю взять, потому что нужно почувствовать такое, знаете, вот горение свечи внутри. У вас внутри неонка должна быть, да, такая из вдохновения, чтобы выпуск получился сильно классным. Я просто не хочу тратить Пратчета по принципу отвяжись, скажем, ну, там, типа, вот там Санкт-Морпорг, то есть, извините, Анг-Петербург, вот, в котором полная жопа, там всякие там гномы, тролли, там у гномов женщин бороды, там вот, а еще там всем рулит ветеринарий, который типа такой весь интриган и бывший ассасин. Ребят, ну это будет просто неуважением к покойнику, а мне не хочется проявлять неуважение к Пратчету никакого. Он был, в общем, глыбой.
Да.
Вот так.
Ну, комментируя со стороны этот вопрос, я думаю, многие заметили, что про всеми уважаемого Толкиена, Рональда Роуэлла нашего, который наше все, был ровно один выпуск этого подкаста. Я думаю, это должно навести нас на определенные мысли, да, почему у нас так долго готовится все про Пратчета. Потому что это, ну, скажем так, нетривиально.
Да. Не шутки.
Это не шутки, да. От Мишутки.
Это про Перун, он может замутить хоть еще один выпуск.
А может быть и стоит, как знать.
Кстати, да, интересно. Но я сейчас дочитаю про Орку, наконец, эту дожую. Я все никак не могу докончить. И там посмотрим.
Да,
давай дальше.
Татьяна из Москвы задает нам вопрос. Какое фантастическое животное ведущим бы хотелось, чтобы существовало в реальности? И почему? Почему, думаю? И главное, какое?
Слушай, мне бы хотелось, чтобы существовали какие-нибудь тварины, типа грифонов таких, вот, то есть чуть-чуть такое летающее.
Ты не поверишь. Ты не поверишь, у меня записано грифон. Ну, повторюсь, друзья, мы не согласовывали.
Не согласовывали, да. Я так расплывчато высказался, просто что, типа, грифон, там, гипогриф, что-то вот такого типажа, то есть, чтобы, как бы, то не то полуорел, полуконь, не то полуворон, полулось, короче, какая-нибудь такая тварина летающая. Вот что-нибудь такое, чтобы можно было их, с одной стороны, одомашнить и на них кататься, вот, и чтобы они там не гнездились там в горах, там что-нибудь такое. Потому что у меня была вторая версия дракона, но драконы, сами знаете, то огнем начинают плеваться, то сокровища тащить. Вот,
опасные твари.
Грифоны, по крайней мере, ни в чем таком не замечены особым. Пока я к ним не лезешь, они особо тебе не досаждают. Вот я как-то по грифонам. А Урлин, думаю, по примерно тем же соображениям.
Да, у меня соображения очень похожие. Кстати, драконов по тем же причинам я отмел и, в общем, остановился на грифоне. Я очень большой любитель гулять по природе. В Швеции есть много где погулять. И я регулярно здесь вижу всяких диких животных. Было бы прикольно увидеть грифона в естественной среде. Помимо там обычных зайцев, кроликов, оленей, вот, белок, фазанов, каких-нибудь прочих тварей, было бы прикольно так вот идешь, а там где-нибудь вот там на лесной опушке пасутся грифоны. Было бы круто.
Плюс грифоны ассоциируются с такими любимыми играми детства, как Warcraft. Да. Герои меча и магии, да. Еще там Disciples, кстати, тоже Там Грифон был здоровенный на две клетки тварюга и всякие там прочие, King's Bounty. В общем, они везде, на самом деле, присутствуют. Вот, это интересные да, твари, так что было бы здорово на них поглядеть. У меня была еще такая, как бы, мысль, если бы не животное, а именно расу какую-нибудь разумную, мне бы больше всего хотелось каких-нибудь кентавров посмотреть, потому что я в душе не вдупляю, как эти кентавры вообще живут. Потому что, как бы, конско-человечество и вот эти вот их стати, они друг взаимоисключают. Например, чтобы прокормить вот эту вот тушу, нужно много жрать, но за счет того, что у них, наверное, пищеварение должно быть хотя бы частично всеядным, они могут мясо, как мы с тобой, поесть в супе, и это будет эффективнее, чем траву целый щипать. Конечно. Они, по идее, должны быть прям такие мускулистые, здоровенные. Почему их, например, в Вархаммере во всяком и схожих с ними рисуют именно так?
Короче, всегда было, да.
Да, это такой побочный, да, мысль.
Мне всегда было интересно, у них же два, по сути, пуза. Каким они переваривают пищу-то? Верхним или нижним?
Ну, у меня такое ощущение, что у них просто с точки зрения как бы эффективности должно быть комбинацией, вероятно, из нашего тонкого кишечника, просто увеличенного в размерах, потому что они сами все больше, в человечьей, так сказать, части, и толстого кишечника сильно большого в конской части. Вот да, тогда, я думаю, так будет самое эффективное.
Видимо, так, да. Ладно, едем дальше. Адель из Солнечной Канады, надеюсь, Солнечной, спрашивает нас, полушуточный вопрос нам задает, пишет, можно не отвечать. Адель, мы так не делаем. Мы отвечаем всегда на вопросы. Сначала вместо доброго времени суток Аур начал говорить «Привет, друзья». А потом, вот что потом, Аур перестанет говорить вначале после шоу «Ну что, Домнин?». Появится третий ведущий. Мы уже ответили на этот вопрос. Не появится. Расскажите о грядущих планах модернизации подкаста, ежели таковые имеются, чтобы мы заранее подготовились. Адель не любит, когда вещи меняются. Вот. Мы, Аделя, прекрасно понимаем, мы сами не любим, когда вещи меняются, вот, неожиданно. Нам это тоже очень не нравится. Люди вообще по природе своей крайне консервативные.
Да, консервативные. Я вон все никак там эти старые носки рваные выкинуть не могу, потому что у меня куплена пачка новых единообразных уже, и надо все старые повыкинуть.
Угу.
Да.
Да, так что да, по поводу, собственно, что по существу планов мы можем ответить, да, мы про третьего ведущего уже пояснили.
Да, насчет планов, скажи.
Планы у нас расширить и углубить, как говорится,
да,
все то,
что
дело.
Да, то, что уже есть и работает.
Да, то, что есть и работает. Будем мы продолжать двигаться в том же духе. У нас, к сожалению, не получается пока сделать... У нас дальше будет вопрос про спецсерии. Ну, можем, поскольку это планов касается, можем тут поговорить об этом немножко.
Ну, да.
Тяжеловато это все. Сами видите, ну, Домнин занят.
Слушай, в конце этого года, может быть, давай обсудим это. Не в конце, я имею в виду летом. Давай это обсудим еще раз, потому что у меня дела идут на лад, и, видимо...
Может быть, что-то получится, да.
Да.
Ну, у меня здесь дела идут очень активно, да. Нет, они идут тоже на лад, но они идут тоже. Мне очень много времени приходится тратить на разные интересные вещи, и про которые я пока не готов говорить, но обязательно поговорю об этом, когда все, так сказать, выйдет на проектной мощности. Пока тяжеловато, скажем прямо, заниматься спецсериями. Мы хотели бы, конечно, сделать какую-нибудь про что-нибудь и такое вот этакое интересное, мысли на эту тему есть. Но пока это просто мысли. Пока мы не готовы ничего анонсировать. Ничего такого в работе у нас не имеется, кроме вот подкаста и дополнительных экстра. И выступлений Думнина, понятное дело.
Да, выступления я планирую не то что прям расширять. Я имею в виду, вот сейчас в Нижнем Новгороде прощупаем, как бы, выступлений будет стабильно как минимум одно каждый месяц, скорее больше. Вот, в июне он будет 2, в мае 2, в июле, августе, я уж не знаю, что там будет, пока мы еще не решили. Но, видите, они есть, они как бы развиваются. Сейчас у нас был небольшой спад, вот на прошлый СССР-фест мало народу пришло, потому что... Правительство у нас тут решило прибить спекулянтов. которые скупают билеты, а потом начинают... И вело на всех государственных заведениях театры всякие, да, чтобы кто билет покупает, тот по паспорту. И чтобы он его не мог перепродать, да, только сдать мог. Соответственно, куча народу перестала покупать, потому что, ну как же, паспорт, это же жидорептилоиды-то узнают, кто я.
И возьмут ипотеку на тебя.
И пошел я в МХАТ на спектакль, да, какой-нибудь и так далее. Вот, тут понятно, что я, например, прибил две сим-карты на мой паспорт, оформленных у Мегафона, к которым никакого отношения не имею. Которые какие-то айбеки там условные себе открыли. Ну, факт тот, что дело в том, что к нам это отношение не имеет. Мы же частная лавочка, мы никаких паспортов не требуем ни при приобретении, ни на входе, но просто паника, понимаешь, такая. Из-за этого падение билетов, собственно, у всех. Я даже думаю, что наш любимый политологический музей пострадал. Это неизбежные, так сказать, форс-мажоры. Я уверен, что там в этом месяце уже вся ситуация, в смысле, в следующем уже, в мае, все это выправится, все пожу шашлыков успокоятся, вот, но бывает
всякое. Будем надеяться, да, да. Так, я пока ты говорил, пролистал вопросы, у нас их довольно много, Думнин, давай немножко ускоримся.
Давай.
Да, Сева из солнечных американских Соединенных Штатов спрашивает. Какие подкасты, YouTube-каналы ведущие открыли? А YouTube-каналы у нас еще не экстремисты, не считаются еще в России?
Нет, не считаются. Смотреть через всякие эти можно.
Можно, понятно. Какие подкасты, YouTube-каналы ведущие открыли для себя в этом году, 2024-2025? Ну, понятно, там за последние там, полтора, там, условно, да. Два года. Какие по-прежнему интересны, даже если их и открыли раньше? Думаю, ты что-нибудь открыл для себя?
Единственное, что я открыл, это YouTube-канал Aaron and Claire, который ведут два вестернизированных кореянца из Сеула, которые показывают, как готовить всякую корейскую еду.
О-о-о.
Показывают они очень весело и зажигательно, но там Аарон показывает, Клэр периодически просто ест то, что дает Аарон, и говорит, насколько, как бы, как это все на вкус. Аарон классный зажигательный мужик, замечательно все монтирует у них и все такое. Если кто хотел по корейскую кухню просветиться, это самый, наверное, быстрый способ. К сожалению, больше ничего я вам не могу сказать.
Да.
Потому что у меня последние годы было много других занятий.
Да, да. Интересных. Да. Ну, раз ты про Ютубы заговорил, про разные, я могу со своей стороны очень порекомендовать открытие последних, мне кажется, 3 месяцев. YouTube-канал Антона Петрова. Антон Петров живет в Канаде, он вещает на английском, он рассказывает про космос. Ну, там у него не только про космос, у него там разные есть интересные вещи, которые касаются и других тем, но в основном он про космос, я так понимаю, он астроном профессиональный. Он где-то там учился, как я понял. Вот, видимо, он давно уехал из, так сказать, сопредельных или даже из России, я не уверен, откуда Антон Петров, вот, но тем не менее он очень ловко и интересно рассказывает, у него большой канал, он делает выпуски, по-моему, каждый день. И, в общем, если поискать Антон Петров, по-английски написать, вы сразу найдете его в Ютубе. Крайне интересно. У него был очень, мне понравился выпуск интересный про то, как Средиземное море опять превратилось в море. Потому что оно в определенный момент времени вообще-то пересохло. Вот. И благодаря разным интересным геологическим открытиям стало понятно, что в определенный момент времени, вот там, где сейчас находится Гибралтар, там водичка прорвалась и затопила сперва вот кусок до Сицилии, условно говоря, значит, и вот примерно вот
где?
Там, где сейчас вот самое близкое от итальянского сапога, нижней части итальянского сапога до Африки.
Замочило вот, ноги итальянцев.
Замочило, да, замочил ноги итальянцев, а потом и дальше тоже прорвалось туда водичка. Это там второй есть, повторный такой вот. В общем, безумно интересно послушать, он так рассказывает. Вот, здорово. И еще один мне нравится YouTube-канал, называется «Улица Шкловского». Вот. Ну, мы уже говорили про канал «Космос просто», где рассказывается очень интересно про всякие космические новости раз в неделю. Ну и вот «Улица Шкловского» тоже там интересно рассказывает мужик про всякое такое вот астрономическое. Я люблю астрономию, я много чего люблю, но вот астрономия у меня, скажем так, слабое мое место, я очень люблю всякие такие вещи, я поэтому вот смотрю в основном такой тематики. Ну и, чтобы астрономическую тему немножко развить, я еще, опять же, я не думаю, что это пригодится прям большому количеству наших слушателей, живущих за пределами Швеции. Мне очень нравится шведский подкаст, который делает Шведская уфологическая ассоциация. Он называется «Уфосферия». И они рассказывают очень интересно про разные случаи наблюдения НЛО в Швеции. Ну и там разные другие у них бывают темы. Там они про Бигфута рассказывали, мужика приглашали в гости. Вот. Все это, понятное дело, происходит по-шведски. Я с большим удовольствием вот хожу в зал, слушаю, что они там рассказывают. Иногда вот особо какие-то отличающиеся истории я вот, уже, по-моему, одну точно я рассказывал в после шоу. Про мужика, помнишь, который пошел на охоту, а его там тарелка хотела
похитить. Иван Топорышкин пошел на охоту, с ним пудель пошел, перепрыгнул забор. Помню эту историю. Я хотел буквально одно добавить, вспомнив, я же в СССР-фесте участвовал вместе с Сан Санычем Фокиным, историк, кандидат исторических наук, он там рассказывал про космическую программу советскую. Вот, соответственно, он тоже очень интересный популяризатор науки, я его вам рекомендую, как бы, сам я за его творчеством слежу, как бы, мало, просто потому, что, в принципе, мы с ним, ну, я, может быть, не так сведущ в истории, как он, но близко к тому, вот, поэтому, как бы, я могу рекомендовать всем остальным, кто интересуется, его можно будет видеть в записи с Сарфеста тогда.
Понятно, понятно, да. Ну, в общем, да, такой вот у нас будет незамысловатый ответ на этот вопрос. Едем дальше. Хотели мы побыстрее, опять развернулись, да. Едем дальше. Татьяна из Москвы спрашивает, что из быта советского гражданина... Сейчас, Домнин, нас с тобой, готовься, запишут в коммунисты.
Что из быта советского... Я же ультраправый, как же я могу записать?
А ты вот настолько ультраправый, что провернулся и стал ультраверным.
Я стал красно-коричневым.
В этих тоже нас запишут, не переживай. Что из быта советского гражданина, спрашивает нас Татьяна из Москвы, хотелось бы вернуть, может быть, оставить в будущем, если это еще живо, и почему?
Ну вот мне единственное, что вот хотелось бы вернуть, это вот это вот, вот это вот как бы, как в песне аж про городок, да, на нашу улицу, в три дома, где все просто и знакомо, где все соседи друга знали, где... Знали они, правда, во многом потому, что их там расселяли массово из одного и того же завода или института. Вот в доме, который у меня квартира, да, где сейчас прабабушка квартирует, там были изначально часового завода в основном народ, и я в детский сад ходил в заднем дворе часового завода именно.
С тех пор дом не ловко умеет часы ремонтировать.
Ну, насчет ремонта я уж не знаю. Я их даже не ношу толком. Короче, факт то, что вот это вот, понимаете, чтобы вот, вот дворик, и там все друга знают, и там все такие там за столиками, и там доминошки играют, вот это вот-вот, чтобы не как в человейниках, где все друг друга, все какие-то арендаторы какие-то, все друга сменяют каждые 5 секунд, черт знает кто и где, вот, и так далее. Я по этой причине стараюсь как бы нести немножко этот факел, то есть я периодически хожу чинить всякую технику к какой-то бабушке с 12 этажа, вот, правда, за деньги, потому что... практика
потому
показала,
что ты предприниматель.
Нет, практика показала, что если один раз что-то починить бесплатно, тут же прибежит 15 других и потребует того же самого. А объяснять, что это как бы полувыжившая из ума бабушка, и поэтому из уважения к ее возрасту было бесполезно, поэтому всех надо исключительно экономически приземлять на тот уровень, как бы, чтобы я был выше, а они ниже. А иначе они начнут на меня... поплевывать с уровня, который выше. Вот. Поэтому вот я стараюсь всем помогать и выручать. У меня соседи тут всякие. Вон негры живут и прочее. Жила компания кавказцев, очень вежливых и культурных. Я как-то раз Помню, в очередной раз с ними в лифте, да, даже не, по-моему, в первый раз, когда я с ними познакомился, в лифте грузовом ехали, я выходил на улицу, они обнаружили, что у меня плащ сзади запачкан звездкой, и они немедленно меня почистили.
Ага. Очень, очень молодцы.
Очень вежливые и воспитанные люди, да, видно, что из хороших семей, с нормальной работой. Вот они какие-нибудь там. Вот, поэтому я стараюсь вот эту вот черту советского общества как-то хотя бы в маленьком масштабе нести.
Да. Я долго думал, что мы ответить на этот вопрос, потому что я в Советском Союзе не так долго жил, скажем прямо. Да, как в том анекдоте, да. Мне хорошо было при коммунистах. В садик сходил, покормили, поиграл. Да.
Это сейчас про 90-е такое, да. То, что в 90-е все было чарующий воздух свободы. Единственное, что воспиталка спать заставляла в тихий час.
Да. Вот, поэтому я... Не считаю себя, конечно, тут в каком-то праве, да, что-то куда-то пытаться вернуть, потому что я просто тупо...
Не помнишь.
Не помню этого ничего, да, а рассказы других людей не всегда можно им доверять, да. Потому что люди помнят по-разному.
Ну, вы помните эти, когда два деда, знаете, сталкиваются, один говорит, эх, вот как хорошо-то было в Советском Союзе, кружки там, дома культуры, там, все такое, пионерлагеря, а другой говорит, да какие там кружки... Да разруха там, и кашу одну вот жрали, и ничего не было, и штаны приходилось из каких-то обрывков там кроить. Но это потому, что один был поздним ребенком семьи физика-ядерщика и доктора медицинских наук в Ленинграде, а другой был сыном матери еночки-уборщицы в колхозе «Светлый путь».
Да.
Ну, потому что...
И оба были правы, по-своему,
да,
что характерно.
Как бы, понимаете, довольно странно даже в самой наилучшей стране ждать, что там нет какой-нибудь глухой дыры, где все сидят бухие, вот, и собирают бутылки. Да, при том, что по соседству город, в котором все там просто процветают.
Да. Возвращаясь к изначальному вопросу Татьяны из Москвы, могу сказать следующее. После долгих раздумий я придумал ответ, который мне нравится. Я бы вернул работу по распределению.
Почему? Вот, кстати, работу... это правильно.
Да. А почему работу по распределению я бы вернул?
Кто потому что учился?
Да. Я прекрасно помню, как я искал первую работу после того, как я вот выпустился из универа. И я прекрасно помню, как ее искали мои друзья.
На пивзаводе.
Да, ты на пивзаводе еще там, я туда не сразу еще и попал. Вот, если б я сразу на пивзаводе, зажил бы. Да, очень-очень тяжело было человеку с университетским образованием, без каких-то там серьезных связей. Повторюсь, меня воспитывала мать-одиночка, отец мой умер, когда мне было 6 лет, поэтому у меня не было там никаких роскошных возможностей по трудоустройству, по связям папы, там мама у меня работает в бюджетной сфере. Там
участковым
тоже...
терапевтом,
да.
Если
ну, не участковым...
позволите. А
да, не, она у меня физиотерапевт, она не участковый терапевт. Она,
ну,
да, она
в
работает в специальном заведении, да, для спортсменов.
А, ну это лучше, конечно.
Да, да, да. Да. А, то есть
у меня просто участковый... подруга сейчас участковый терапевт.
А, да, 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 да. Ну, знакомый, да.
Да.
Более участковых говорит, терапевтов что... нам знакомы, да. Да.
Бабки, такое это слово бабки.
Да. Вот. И я прекрасно помню, как вот люди искали работу после универа, и если бы... Это был, для меня это был самый большой стресс. То есть вот я считаю, что моя профессиональная карьера развивалась бы гораздо лучше, гладче и ловчее, если бы меня куда-то... Мне сказали, так, дорогой друг, ты поезжаешь вот туда вот, мы тебе, кстати, вот тебе будешь жить в общаге, там, даем
вот
тебе,
значит, билет, да, вот тебе билет, карточка вот. На общагу.
Да, давай, короче, вот туда, 3 года там работаешь, дальше крутись как хочешь. После 3 лет поработав, можно, в общем, мозги встают на место, скажем прямо. Вот. А тут очень много неопределенности. Понятно, что если у вас папа там местный депутат или там какой-то крутой предприниматель или еще кто-то,
ну или
вот,
хотя бы
вам это не
серьезный
надо,
там отраслевой какой-то персонаж, у которого так или иначе будут перекрестные связи и всякие.
Да, да.
Вот. Да, но если у вас такого нету, вот, вам придется как вот...
Sucks to be you, как говорится. Орлеану,
или вот отсылаем к выпуску экстра про приключения Домнина в молодости, как Домнин после МГИМО походил по кабинетам, как ему говорили, что то он шпион правительства, то... выясняли, что по фамилии-то редкой можно было угадать, что мой папа-то служил в Нештербанке, не последним человеком. Uh-huh. Я говорю, а что это у вас папа к себе не устроил? И такой, видимо, даун, что вас даже по блату не берут по такому. Ну, нет, вы нам не годитесь. Или там прочие всякие интересные вещи, которые сводят к тому, что я overqualified. То есть диплом ГИМО, всем говорят, да это какой-то прямо гений, плейбой, миллиардер, филантроп. Он от нас сбежит через 5 минут, узнав, что мы на самом деле дырявые галоши, а не фирма. Вот. А я из-за этого в итоге первой своей как бы официальной работой после университета имел курьера и бегал по морозцу, разнося всякое.
Сейчас бы, Домнин, ты предвосхитил будущее, сейчас бы ты озолотился. Сейчас, говорят, курьеры больше программистов зарабатывают в Москве.
От цистита я бы и сдох раньше, чем озолотился.
Ладно, давай к следующему вопросу будем переходить.
Я согласен с тобой.
Да, да. Как-то вот так вот, да. Влад из Санкт-Петербурга, солнечного, надеемся, спрашивает. Самый злой вопрос. Влад думает, что это самый злой вопрос. Да. Сколько миник покрашено и сколько куплено в этом году? Вопрос, очевидно, мне задается. Для тех, кто не в курсе, я большой любитель миниатюрок Warhammer 40 тысяч, и я их массово покупаю, собираю, иногда даже крашу. Сколько покрашено миник, могу ответить четко. Ноль. Я ни одной в этом году не покрасил. Ну, понятно, в этом году, там, в прошлом году, за последний год, считайте как угодно, ответ не изменится. А сколько куплено? Ой, очень много куплено, на самом деле. Я тут ловко все собираю. Минки очень мне нравится собирать. Пластиковые миниатюрки, там надо их там аккуратненько там вырезать, под это подчищать, склеить. Очень умиротворяющая деятельность. Мне очень нравится. Я большой любитель всего этого дела. Собирать люблю, красить не люблю. Вот. Сколько куплено, я не смогу ответить, даже при всем желании, потому что это очень большое количество. Вот представьте себе какую-то цифру, и, скорее всего, эта цифра будет недостаточно большой. Вот. Ну, разумную цифру имеется в виду. То есть, очень-очень много. Это самый лучший ответ, Влад, который я могу тебе дать на этот вопрос.
Дальше.
Да, дальше. Сергей спрашивает нас. Расскажите об отношении ведущих к спорту. Не в смысле физкультуры для всех, это вроде уже говорилось, но можно и повторить. А к спорту профессиональному, массово болельному. Футбол, хоккей, бокс, олимпиада и так далее. Ну, как мы относимся к спорту? И относимся ли мы вообще как-то к спорту?
Нет, к спорту мы относимся положительно, но просто к... в смысле сидеть, смотреть, какие-то мужики бегают влево-вправо, мне неинтересно. Мне интересно самому позаниматься некоторыми видами спорта, мне интересно побиться во всяких там кулачных боях, только чтобы с перчатками, чтобы я никого не убил, и меня тоже не убили насмерть совсем. Мне интересно помахать железками, мне интересно пострелять из огнестрела и лука. Мы тут, кстати, собрались опять же идти. Видимо, на майские праздники пойдем. Потому что там какой-то чемпионат перед ними. Вот это мне интересно. Смотреть, а кто тут другой этим занимается. Тем более, что как бы большая часть видов спорта, она для сторонних наблюдателей абсолютно непонятна. Вот, например, я фехтованием занимался и даже смотрел на профессиональных фехтовальщиков вживую. В МДМ происходил там один какой-то этап чего-то, какого-то чемпионата. Так вот, для того, чтобы порадовать мам-пап, наша секция проводила не настоящие, чему мы учились, битвы на дорожках, а так называемые султанчики. То есть каждому привязывался воздушный шарик на шлем, на маску, в смысле, и на левый локоть нерабочий. Ну, или правая, если рабочая левая рука. После чего задача была такая. Две команды друг с другом машутся шпагами, стараясь пробить оба шарика. Кому пробили оба шарика, остается на колени. Вот, и он, типа, побежден. кого поубивают таким образом, те молодцы. Ну, в общем, я помню, что я свой шарик на шлеме лопнул сам, потому что я тяжелую маску эту положил на колени, она опрокинулась и раздавила его. Вот. Меня остался с одной жизнью, так сказать. Но я от этого впал в ярость берсерка и махал шпагой так, что всех там
с просто... С криком. Вы запомните тот день, когда чуть было не был побежден?
И всех совершенно там разметал. Это потому, что реальное фехтование как спорт никому не понятно, не интересно и не нужно. Вот что.
Да. Тем более там нетренированные люди вообще не поймут, что произошло.
Кто? Они что-то такие раз, раз, бах! И все. И чего, да. Кто, кого.
Кто-то выиграл, да.
Да, это а все.
Кто-то срывает маску в негодовании, да.
Да, даже в тех. А те виды спорта, где толпы мужиков что-то там, какие-то мячи гоняют, я не понимаю, кто. Я не разбираю, кто из них там кто что делает. Мне это как-то кажется скучным. Да. Извините, у меня просто взгляды такие.
Да. Ну да, примерно то же самое, что удобнено. То есть, если где-то самому можно помахать кулаками, например, вот до пандемии коронавируса я с приятелем занимался кикбоксингом. Меня тренировал специально обученный человек, чемпион Сербии по карате. Вот. И теперь у него, я так чувствую, сын будет чемпион Швеции по какому-нибудь мордобою. Вот. Да, было
будет
очень интересно.
Ходить в спортивных штанах.
О, да, вот так куртки. И ходил. Да, 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 да. Это ты описал его очень аккуратно.
Да. Вот, Нико, да. Белич.
Угу. Почти так его и звали, да. Только не Белич, а Груич. Вот. И не Нико, а Васко. Вот. Так что да. По поводу организованного хоккея, футбола, то же самое, что и удобно. Я не сильно мне это интересно. Опять же, отсутствие спортивных тем про футбол, хоккей и всякое такое в подкасте, я думаю, должно красноречиво намекать.
И на присутствие то, темы про кровавый спорт, кстати. Потому что вот этот спорт гораздо, мне кажется, интереснее. Потому что в современном футболе кого-то пихнули, локтем, он говорит:
падает, это такое начинает.
Ворочаться,
да. Скорее сажайте вертолет медицинский, увозите его.
Смотрите, флорентийский футбол, они такие здоровенные, такие мужичищие, такие в шароварах, так друга просто месят в рыло, ногами все гасят, и мяч этот просто забывают, что он там где-то был в игре. Вот да. Это гораздо более интересно.
Вот на это мы бы посмотрели.
Кроме
да,
шуток,
говорится.
Я периодически смотрю даже, да. Это интересно.
Да.
А то, что кто-то там что-то пинал, не по мне.
Ладно, едем дальше. Константин задает нам вопрос. Что происходит с минками после покраски и с лего-набором Ривенделл, после его сбора, видимо, имеется в виду? Опять же, вопрос тут ко мне.
Да, это к тебе вопрос.
Да. Минки после покраски. Покраски, во-первых, покраски, конечно, нет никакой, как мы уже выяснили, да, после сборки. И набор Ривенделл стоят, радуют глаз. Вот набор Ривенделл стоит прямо сейчас, я на него любуюсь. Икеевский шкаф занимает верхнюю полку. И минки, у меня специальный шкаф для миник, в котором минки перестали некоторое время назад помещаться, поэтому они теперь стоят не только в нем, но и в других местах, тоже стоят, радуют глаз. Да, вот наслаждаюсь, стою, сижу, смотрю, иногда включаю, у меня там сделано освещение в шкафу, я включаю шкаф и смотрю, какой я молодец, сколько я насобирал миник. Очень мне нравится, вот так вот, такой вот у нас ответ будет. Андрей задает нам вопрос. Правильно ли я понимаю, что темы к последним выпускам про Гренландию, Канаду, редкоземельные металлы и Панамский канал предложил по большому блату ваш самый состоятельный подписчик на Патреоне, пожелавший остаться неизвестным?
Чего? Да. У нас такой есть вообще?
Ну, у нас все подписчики на Патреоне, которые, так сказать, есть на Патреоне, они все известны. И мы их называем поименно. И, кстати, назовем их поименно в конце этого выпуска. На самом деле разгадка очень проста. Человек, который предложил все эти четыре темы, это я. Потому что, почему? Ну, как это у нас устроено, да? У нас темы предлагают подписчики определенных уровней на спонсоре и на Патреоне. Последнее время тем этих предложили не так, чтобы сказать, чтобы много. У нас есть один знатный серийный предложитель тем, и вообще значительная часть того, о чем мы говорим в этом подкасте, я думаю, не ошибусь, если скажу, что минимум 100 тем, как минимум, 100 тем предложил наш дорогой дружок Нобу.
Да, Нобу.
Кстати, привет, как там у тебя дела? Расскажи нам, как чего. Мы подозреваем, что у Нобу произошли в жизни некоторые изменения, вот, не совсем позитивные. И Нобу в последнее время темы, в том числе и поэтому, я подозреваю, опять же, я тут это гадаю на кофейной гуще, у меня хрустальный шар стоит. Вот, Нобу темы перестал предлагать с той же частотой, как предлагал раньше. Поэтому приходится вместо Нобу отдуваться вашему покорному слуге мне, и эти темы предлагаю я. Я эти темы предлагаю очень легко и просто. Что сейчас на слуху, что сейчас вот такое вот, что вписывается в тематику подкаста, выходит на голосование. Раз оно на слуху, вы не поверите, люди за это голосуют. Я могу, вот записав 600 выпусков подкаста, и значительную часть из этих выпусков мы организуем как раз вот подобным образом. У нас есть предложение тем, потом голосование. Я могу очень-очень точно предсказать, какие темы победят в голосовании. Не потому, что я там голосование это подкручу как мне надо, а потому что я их уже видел, там больше 400 этих голосований. И обычно у меня есть очень хорошее понимание теперь, какая тема, в общем, наберет голоса, необходимое количество. Очень редко бывает так, что голосование оказывается не там, где я думал. Вот, и, ну, вот так получилось, что вот некоторые из последних тем оказались предложенными мною. Исключительно потому, что, повторюсь, я предлагаю темы, которые я вижу в новостях. Вот в новостях говорят про Гренландию, мы предлагаем тему про Гренландию. Почему? Потому что люди будут это слушать. Опять же, мы не хотим делать подкаст про то, что интересно нам. Потому что если бы мы делали подкаст исключительно про то, что интересует нас, вы бы слушали подкаст про миниатюрки Warhammer 40 тысяч, программирование для iOS, iOS там какая, 18 или черт знает что, там, я не знаю, особенности переработки шин, значит, там, на российских промышленных предприятиях, что из них делать, как их там в крошку, как корт вынимать, как там его утилизировать после этого. Нет, мы...
Куда эту крошку потом продавать, кстати?
Да, да, да. Ты тоже отдельно. Это... Интересная тема, да, да. Да, да. Вот, но проблема
очень
в том, что,
интересный.
Как мы пишем всегда в постах с предложениями тем, которые, в которых можно предложить темы, тема в обязательном порядке, которую вы предлагаете, должна быть интересна большому количеству наших слушателей. То есть, если это тема, которая интересна лично вам и больше никому не интересна, ну, мы понимаем, что она просто за нее не проголосуют люди. Вот если люди не будут за нее голосовать, какой нам смысл ее вообще на голосование ставить?
Угу.
Вот. Поэтому темы мы всегда стараемся предлагать таким образом, чтобы... чтобы людям это было максимально интересно. То есть все вот эти вот темы, которые у нас есть, которые висят в голосовании, обычно это темы, которые мы рассчитываем, что мы рано или поздно их коснемся. Вот. Поэтому, кстати, также работает примерно магия того, что иногда люди предлагают тему, а она не попадает в голосование. Или она попадает в голосование через полгода. Или через год. Именно по этой причине, что, возможно, в данный конкретный момент вот тему, которую вы предложили, она просто не будет интересна, потому что немножко другая конъюнктура, люди немножко другое хотят слышать. Вот. Но все эти темы, они не пропадают, они попадают в специальный список. У нас в этом списке чудовищное количество тем. Значительная часть из этих тем уже покрыта. Недавно я дупликаты убирал из этого списка, поэтому теперь он должен быть более или менее без дупликатов. Вот. И получается вот так вот. Поэтому, да, не случайно у нас темы в последнее время были такого рода, потому что вот эксклюзивный поставщик тем был я. Я примерно вот представляю, что в новостной повестке происходит. Вот. Ну и, как показывает практика, люди за это голосуют. Mm-hmm. Потому что, повторюсь, да, мы не просто так вот тему, да, решили, давайте поговорим про Панамский канал. Нет,
если
мы
успел... не проголосовало, да. Да нахрен на ваш Панамский,
да,
канал.
Да, мы бы и не стали, да, про, да, него говорить. Причем, а люди проголосовали.
Канал.
Да, да. Ну, вот
канал этот нам не принадлежит.
Да, пока что. Mm-hmm. Татьяна из Москвы интересуется. Мы уже на финишной прямой, mm-hmm, и скоро в после шоу. Татьяна из Москвы интересуется. Как ведущие относятся к дедлайнам в разных сферах жизни? И ставят ли их сами для себя? думаем. Ты ставишь для себя дедлайны?
Дедлайны у меня ставятся просто по моей работе.
По характеру деятельности.
Угу. Да, то есть, когда там у нас просто есть на еженедельном совещании обязательно план, где написано, к такому числу должно быть сделано то-то и теми-то. Главным образом, мной. Вот, я должен к такому числу либо отчитаться о том, что было сделано, либо объяснить, почему ничего было не сделано. Бывает так, что просто не сделано, потому что невозможно было сделать, потому что там контрагент просто, не знаю, там забухал, условно. У меня дедлайны только такие. То есть я же не айтишник, и никаких других дедлайнов у меня нет. У меня дедлайн только есть, вот я стараюсь раз... Стараюсь два раза в месяц делать экстры. Вот у меня там в голове дедлайн. В этом месяце мы чуть-чуть отстали из-за того, что я просто сильно устал и только сегодня вышел в отпуск. Вот. Но мы вот через два дня, по-моему, уже записываем новую экстру, и все вернется в норму. Вот и все.
Да, да, да. Я со своей стороны дедлайны скорее не ставлю. Потому что я вижу это таким образом. Дедлайн – это очень хороший способ загнать себя в дополнительный стресс, которого и так в жизни хватает. Я думаю, никому из наших слушателей не нужно объяснять, что такое стресс в современной жизни. Мы его видим непрерывно уже 5 лет, с 2020 года. Вот, с начала пандемии коронавируса, то одно, то другое, то понос, то золотуха, то, в общем...
Сроки еще... горят, стушите сроки!
Да, да, вот, загонять себя еще куда-то дальше в деструктив какими-то дополнительными дедлайнами смысла нет. Поэтому я отношусь к этого рода вещам следующим образом. У меня есть определенного рода планы, и я стараюсь их придерживаться. Планы эти не предполагают каких-то жестких дедлайнов, они предполагают то, что по-английски называется milestone, какие-то вот вехи определенные, которых желательно достичь в определенной промежутке времени. То есть, там, условно говоря, я прикидываю, что, вот, например, какая-то штука, которую я сейчас делаю, начнет приносить мне деньги, там, условно говоря, там, в августе, в августе, в сентябре. Если она начнет приносить деньги быстрее, например, в мае, так это же хорошо. А если начнет приносить в октябре, в ноябре, значит, что-то я сделал не так. И, наверное, как-то вот надо мне по-другому смотреть на то, что я делаю, чтобы оно мне, так сказать, деньги эти приносило примерно тогда, когда я планирую. То есть, по-простому, объясняя, дедлайнов жестких нету, но есть примерное понимание, когда что должно происходить. Вот. И это касается работы, это касается каких-то личных вопросов. Вот. Поэтому дедлайн такой вот. Дедлайн, он подразумевает, что это вот жесткий срок, умри, но сделай. Такого у меня нет. Вот. Ну и как мы вот поняли, что Думнина эти дедлайны, они носят рабочий
скорее характер.
Я считаю,
что вот это вот умри или сделай, при том, что делается херня, и вот и все.
Ну да, да, да. Вот, ну и повторюсь,
Швеция... Мы это могли по видеоиграм, кстати, регулярно лицезреть. Мы понимаем, видеоигр все-таки есть, издатели, это все должно быть экономически окупаемое, но факт остается
есть фактом. Бюджет, который рассчитан на конкретный срок разработки, конкретным количеством людей. Поэтому
или такие примеры из кинотворчества, когда бюджет пишет сюжет. Когда спецэффекты, по идее, должны быть термоядерными по сценарию, который экранизируют. Ну а приходится, все это как-то как в театре изображать.
Да, да. Ну, в общем, мы стараемся подходить к этому вопросу как Blizzard лучшие годы. Будет готово, когда готово. Вот. То есть, когда будет готово, будет хорошо. Вот. А пока не готово, придется подождать. Да, да. Едем дальше. Комрад с ником Озарение спрашивает, видимо, меня. Да, вопрос Кауру. Когда будут раскрашены минки? Очень смешно. Никогда не будут раскрашены. У меня столько миник, что я их никогда не покрашу. Я их могу красить до пенсии, и все равно мне не хватит времени
покрасить. У меня вот раскрашенные минки. Мурлок у меня есть раскрашенный.
О, да, у тебя Мурлок есть, это правда.
Саша и Сергею Посада подарила, спасибо ей.
Замечательно, замечательно.
Она красит.
Да, следующий вопрос. Если Games Workshop завтра все то будет ли поиск альтернатив или начнется поиск нового медитативного хобби. Ну, Games Workshop в этом году празднует, сколько получается, 50-летие своего существования. Полвека. Они, вы не поверите, стали работать в 1975 году. Вот. Вархаммер у них появился. Далеко не сразу.
Изначально нарды продавали.
Да. Они изначально продавали нарды. Изначально они вообще были зарегистрированы в квартире в съемной.
Там три было. На них жаловались соседи, что ходят целыми днями.
Их даже выгнали из этой квартиры. Арендодатель выгнал их из этой квартиры, сказал, что на вас жалуются соседи. Давайте идите отсюда. Вот. Ну и в конечном итоге сейчас это миллиардный бизнес. Оценка Games Workshop на лондонской бирже, где они торгуются с 1994 года, я почему так ловко оперирую этими цифрами, потому что я не так давно интересовался этим вопросом, сейчас составляет порядка 4 миллиардов британских фунтов. Они входят в FTSE 100. То есть это 100 самых котируемых акций, то есть это индекс, по сути, лондонской биржи, они в него входят. Вот, чуваки с 94-го года, то есть это они в 75-м году они создались, и в 94-м году они вошли в индекс. Припомните, чем вы занимались в 94-м году, чтобы понять, да, вот масштаб происходящего, или в 75-м году что вы делали. Вот, я, например, еще не был даже на этом свете. Как, я думаю, большая часть из наших слушателей. Поэтому ожидать, что Games Workshop завтра все, это, ну, по меньшей мере, наивность. Как показывает практика, то, что существовало 50 лет, просуществует еще 50. Вот. Если что. Есть такое эмпирическое правило. Кстати, я придерживаюсь его в жизни, оно обычно срабатывает процентов 95. Вот. Если что-то, ну, вот как шоу на Бродвее, если длилось там, условно говоря, полгода, оно еще полгода будет длиться. Если 20 лет, еще 20 лет будет длиться. Ну, вот с Games Workshop, вот они уже существуют 50 лет. Вот, так пока чувствует себя очень неплохо, скажем, прек. Скажем,
да,
прямо,
я бы сказал,
да.
Лучше, чем раньше.
Лучше, чем раньше, да. О, а если смотреть на их продажи, они с началом ковида, собственно, я с началом ковида и стал у них закупаться, и теперь я столько там...
Просто в конце 80-х, начале 90-х были ростлеры, вот, там видеоигры вытеснят, ну, что-то они не вытеснили ни их, ни Лего, например.
Да.
Все вот это бред.
Вот. Да, ну вот это, телевидение вытеснит радио.
Ага.
Да, ну вот то же самое. Да, ну это вот, собственно, да, немножко такой вводной информации по поводу Games Workshop. Начнется ли поиск нового медитативного хобби? Да, в общем-то, я думаю, что они наделали столько миниатюрок, что мне, опять же, до пенсии хватит, пока не помру. А тем более у меня столько их куплено, что я, опять же, повторюсь, я их буду собирать очень долго. А если я вдруг когда-нибудь их захочу красить, то тоже
то это вообще, будет. Тебе придется... Чем... продлевать жизнь неестественными методами.
Да, буду как в Вархаммере какие-то использовать технологии омоложения, чтобы прожить 200-300 лет. Да, как комиссар Каин, сколько он там, 200 с копейками прожил. Да. Хотя известно, что комиссар Каин всегда находится
на службе.
Да.
Потому что... Все его гибели начинают за дезинформацию.
Да. Хотя тело вообще все видели. Вот, то есть оно было. В конечном итоге он помер. Внимание, спойлеры, если вы не в курсе. Да, как всегда. Да, вопрос к Домнину. Задает нам комрад с ником Озарение. Теплые чувства к Nintendo, Домнин, у тебя еще остались? Если
конечно.
Выйдет новая прорывная консоль, Switch 2 не рассматриваем. Будет ли она интересна? Новая прорывная консоль от Nintendo.
Будет, но, блин, когда новая прорывная консоль, это, я не знаю, сколько еще лет, 5, 6, 8. Switch 2, ну, понятно, что это не новая прорывная консоль, это как бы, ну... Я думаю, что все игры, которые мне интересны на Switch'е, будут и на первой тоже такие же. Как бы я просто не понимаю, в чем смысл второго Switch'а. Может, мне кто-то просветит. Может быть, я не в те игры играю. Но, по-моему, пока как бы вот нет смысла. Я доволен своим Switch'ом, подаренным мне дорогими нашими слушателями. Вот, и как бы... махать там всякими палками и прочим, по-моему, как раз хорошо получается. Итак, Switch 2, ну, наверное, он просто для больших любителей и фанатов.
Да. В общем, Nintendo пусть сперва выпустит, а Домнин посмотрит на все происходящее.
Да,
ну и на этом, к счастью, мы подошли к концу вопросов в Телеграме, и мы будем перемещаться к вопросам со спонсора и с патреонов после шоу, где мы постараемся...
Да, где все, кто, соответственно, со спонсора после шоу, в смысле и патреона, могут их услышать.
Да, могут их услышать, да. Мы сделаем это после шоу доступным для всех подписчиков. Вот, имейте в виду. То есть, обычно, повторимся, после шоу доступно на втором уровне, сейчас будет на первом, чтобы все, кто задали вопросы, могли на них услышать ответы. Много очень хороших, умных, интересных вопросов. Если вы не подписаны, подписывайтесь, чтобы их узнать, узнать ответы на эти вопросы. Да, тут, на самом деле, мы меньше половины покрыли вопросов, так что там будет огонь. Ну а мы, как и обычно, благодарим наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Дмитрию Котловскому, Льву Дмитриеву, Камраду с ником AcidBurn, Виткус и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе, пока не запрещенном. Ну и, наверное, уж не запретят его. Договорятся. Телеграм, приходите и туда, там тоже разные интересные вещи происходят. Ну и, Домнин, давай напомним про твое живое выступление, которое будет скоро.
Скоро будет мое живое выступление по теме промышленной революции. Буквально в последние выходные этого месяца 27 апреля в Hidden Bar'е в 15 часов поговорим про то, как паровая машина не спровергла предыдущий порядок, каким образом Англия вся закоптилась углем и смогом, почему народ, с одной стороны, обеднел, а с другой стороны, стал носить такие шмотки, которые для их дедушек казались за просто дворянскую роскошь, а теперь стали ширпотребом. Ну и в целом, каким образом поменялась структура трат? Если раньше одежда и обувь была из числа таких, знаете, дорогих и прямо капитальных затрат, чуть ли там бытовая техника сейчас, там какая-нибудь, я имею в виду, типа плиты там или холодильника, то теперь мы всякие там портки, ну, протерлись, выкидываем их в мусорное ведро, достаем новые такие же, потому что они стоят сколько там, 300 рублей, 500, и все. Вот про это и поговорим. Билеты на mediummoda.ru. Приходите, узнаете, как там паровые машины откачивали чего, взрывались, убивались, но в итоге такие доразвелись до паровозов и пароходов.
Да, будет крайне интересно. Ну, а мы будем перемещаться в после шоу. Мне остается лишь напомнить, друзья, что вы слушали 600-й выпуск подкаста Hobby Talks, и с вами были его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!